Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Алексей Венедиктов. И Алексей Алексеевич пока не видно, но зато хотя бы должно быть слышно. Алексей Алексеевич, вас слышно?
Меня слышно и вас слышно. Добрый вечер. Я даже вас вижу, Юля. Я даже вижу, в каком вы пиджаке и на каком кресле.
А вы видите моего кота?
Да.
Замечательно. А, собственно, извините за задержку. Задержка была связана исключительно с нашей техникой. Так что, вы видите, мы ее до конца не разобрали, но скоро Алексей Алексеевич, я надеюсь, будет и видно. И не забывайте, во-первых, подписываться на «Живой гвоздь». О, и видно. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Снова.
Здравствуйте.
Теперь живем. Да, теперь да. Воплотим.
Гвоздь живой. Гвоздь живой.
Сарка. Да. А не забывайте подписываться, естественно, на «Живой гвоздь», который у нас Даша поставит ссылки по описанию, если еще нет. Не забывайте, что у меня вышла книга «Сотворение Бога» про истоки иудейского монотеизма. И хорошо, говорят, продается, причем в России. А не забывайте на нас подписываться, делиться ссылками, ставить лайки, задавать вопросы. И главный вопрос, Алексей Алексеевич. Война все, по вашему ощущению?
Ну, я думаю, что сегодня мы можем трактовать то, что сказал несколько минут назад Владимир Путин, что он согласился на план Трампа, конечно, обложил всяческими техническими подробностями, но эти технические подробности, они совершенно очевидны, поэтому мы сейчас имеем согласие трех президентов, я имею в виду Трампа, Зеленского и Путина, на временное прекращение огня, видимо, сроком на 30 дней, хотя я думаю, что после переговоров, которые Путин проведет, может быть, сегодня ночью, может быть, завтра, с представителем Трампа, этот срок либо будет ужат, либо будет расширен, либо будет отложен.
Я напомню, что сказал только что президент Путин. Хочу поблагодарить, ну, приблизительно, я очень коротко пересказываю. Хочу поблагодарить Дональда Трампа за то, что он уделяет урегулированию так много внимания. Мы согласны с предложением прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины кризиса.
Мы но это то, что Зеленский говорит. Зеленский же тоже говорит, мы хотим долгосрочный мир и так далее. Это все бла-бла-бла, Юль, потому что и президент Путин, и президент Зеленский специально, я бы сказал, намеренно не делят вот это прекращение огня на этапы. Первый этап прекращения огня без всяких условий, политических условий, естественно, потому что там есть технические условия. И только второй этап – это начало разговора о возможном движении к миру, к долгосрочному, к справедливому, к уничтожению причин, ля-ля-ля, бла-бла-бла и так далее.
Я вот это себе понимаю так, что на самом деле заморозка конфликта невыгодна Путину, потому что, ну, это такой Минск-3, который оставляет все в подвешенном состоянии. И все это время как раз он просил, чтобы иметь, как бы это сказать, как профессор Преображенский, окончательную фактическую бумажку.
Не будет никакой окончательной фактической бумажки, не делайте из него дебил, он какой угодно, там злой, нехороший, кровожадный, но он не дебил. Значит, при нашей с вами его жизни никакого мира не будет. Это будет совершенно ситуация, ну, скажем так, если не похожая, то параллельная Палестине, Хамасу, вернее, и Израилю. Значит, будут, может быть, заморозка, если заморозка, то это заморозка военных действий. Затем долгие нудные переговоры, там, обмен военнопленными, которые можно решить, освобождение гражданских лиц, которые можно решить, чего-нибудь там еще. Но не будет никаких переговоров, то есть переговоры будут, но не будет никаких результатов по территориальным вопросам, не будет никаких результатов по миротворцам в ближайшее время, не будет никаких результатов по то, что называется репарации, не будет никаких результатов про то, что называется наказание виновных, да, то есть на самом деле вот этой окончательной бумажки не будет, и я думаю, что это понимает не только президент Трамп, но и обе стороны. Значит, возможно, первое, заморозка военных действий, да, стрелять стоп. А вот это стрелять стоп, как сказал Зеленский, да, в свое время в одной из интервью, вот стоп, я не могу сказать своим стоп, оно тоже обложено разными, как сказал Путин, нюансами, да, контроль за этим, что делать с окруженной группировкой, что делать с теми боевыми действиями, которые, карманами, которые существуют там в Сумской области, в Харьковской области, в Донецкой, в Луганской, в Запорожской, в Херсонской, в Николаевской, наконец, все уже забыли, что там тоже есть кусок. Это что значит стоп? да, и кто за этим будет глядеть, какие будут дроны летать, смотреть, кто будет. Это 2000 километров фронт. Я думаю, что Зеленский ставил такие же вопросы, и вот это будет предстоять решить. Это первый этап. Это тоже длительные переговоры. Те, кто когда-нибудь принимал там участие в переговорах, там остановка военных действий Армения-Азербайджан, соответственно, остановка военных действий Хамас-Израиль, остановка военных действий Северный Кипр-Кипр. Все знают, что это вообще сложно. Стоп, это очень сложно, это не четыре буквы. А затем начнутся принципиальные нудные переговоры, касающиеся принципиальных, серьезных вопросов, там, вот, территории, репарации, наказания, НАТО, СИАТО. Но это долго. Это долго, и это вперед-назад будет движение. Это не при нашей жизни. Я напомню, Юль, что до сих пор нет окончательной бумажки по окончанию Второй мировой войны между Россией и Японией. 80 лет. Нет мирного договора. Чего живем? И здесь не будет, мой прогноз, мирного договора, вот договора мирного, который решает все вопросы, включая территориальные, не будет. И не надо на это надеяться, не надо же про это говорить, потому что это обманывать себя, других. То есть, если хотите обмануть, то обманывайте, я имею в виду переговорщики. Но, как однажды сказал мне Михаил Сергеевич Горбачев, люблю повторять эту фразу, в Политбюро наивных не было, Леша. Вот в Кремле наивных нет, и на Банковой наивных нет, и в овальном кабинете, если есть один наивный, то это вице-президент Венс, который в это верит, а все остальные не наивны.
То есть, тогда это называется... как между Северной и Южной Кореей, заморозка конфликта и переговоры до морковки на заговенье. Моя любимая фраза, за которую меня...
Смотрите, Юль, там же есть действительно очень много серьезных вопросов, которые не регулируются мирным договором. Это правда, это вопрос реконструкции разрушенного. Да, для этого не обязателен мирный договор. Это, значит, наблюдение за линией размежевания. Для этого не нужен мирный договор. Инвестиции, привет, батюшка Трамп, туда и сюда. Для этого не нужен мирный договор. Снятие санкций, наложение санкций, там, на этого не нужен мирный договор. Да, это будет продлинный процесс, очень длинный процесс, направленный там, вот, по-моему, Ермак сказал, что они уже готовят 16 рабочих групп. Уже. Только 16, спросил бы я. Да? То есть это будет длинный процесс, это не будет заморозка. Почему я против слова заморозка? Заморозка – это вот когда стоп, да, вот перестали стрелять, и то будут постреливать, как известно. Смотри, Минские соглашения 2. Постреливали, что называется. Несмотря на то, что стрельба сокращалась, постреливали. И здесь будет то же самое, тоже 2000 фронт. А есть вопрос разделенных семей, разделенных линий соприкосновения. А есть вопросы потерянных детей – и их надо решать, не дожидаясь, пока дети станут дедушками и бабушками. Да? То есть это все будет двигаться. Если они остановят стрельбу и начнут до бесконечности продлевать эти 30 дней, пока не стреляют, эти вопросы можно решать. Когда возобновляется стрельба, никакими детьми заниматься практически невозможно, потому что линия соприкосновения движется, новые там деревни, села, города переходят туда-сюда, родители там, дети там, или родители пополам, или родители мобилизованы, не возвращаются с фронта. Это один вопрос, как я вам сказал, только один. Я могу привести другой вопрос. Вы знаете, представьте себе минные поля, которые сейчас вокруг линии соприкосновения. Вы же не будете их разминировать. Все будут ждать следующего рывка. Да? Это значит, что эти территории выведены не только там из сельскохозяйственного, прости господи, оборота, вообще из оборота выведены. Там люди подрывались во время вот этого 14-22 года, чтобы вы понимали, приблизительно треть людей, которые в последние годы, там с 19 по 22 погибали, это были минские, это были минные поля. Забегали, и дети забегали, и взрослые ходили. То есть это столько проблем, но для этого сначала, здесь я согласен с президентом Трампом, хотя стилистически он мне не нравится, не мой тип, тем не менее я согласен, что сначала прекратить стрелять, чтобы хотя бы оглянуться и посмотреть, да господи, куда же мы попали. И вот в этом смысле то, что он сейчас делает, и если действительно Путин и Зеленский найдут в себе силы и мужество сказать, ну давайте стоп, ну на 30 давайте дальше посмотрим, можно будет оглянуться и начать подсчитывать убытки.
Через сколько, с вашей точки зрения, будет перемирие? Вот на все эти технические вопросы, что с ВСУ в Курской области, будет ли вооружаться в это время Украина и так далее, и так далее.
Я не помню, сколько шли переговоры, прежде чем между Хамасом и Израилем было заключено соглашение на 42 дня. По-моему, это было несколько месяцев. Начались они при Байдене еще, да? Начались они при Байдене. Это будет очень долго. Потому что вот Путин сегодня обозначил точку окруженной, ну, окруженной огнем группировки в Курске. Вот представь себе стопы, что с этой группировкой. Все стоят. Они что, и Путин как раз сказал, они что, складывают оружие или выходят просто так? Они же там убивали, грабили и так далее. Так он говорит. Так он говорит. И чего? И вот этот вопрос надо будет решить. И вопрос, кто будет следить за выполнением, что дроны будут летать, чьи дроны будут летать. Да, чьи американские дроны будут летать, украинские дроны будут летать, российские, а дрон непонятно, чего он несет, то ли видеофотоаппаратуру, то ли взрывчатку. Значит, их будут сбивать. Значит, соответственно, понятно, что командиры, когда над их частью летит дрон, и кажется, что он на них пикирует, им все равно, что там видео или взрывчатка, будут сбивать нафиг абсолютно. Значит, кто будет фиксировать? Это они должны договориться, это должны договориться Россия и Украина. Между прочим, кстати, обратите внимание, что два дня назад здесь тихо-тихо, никто не заметил. Впервые за три дня в Москве, здесь вот я в Москве, был генсек ОБСЕ. А я вам напомню, что по Минску именно наблюдатели ОБСЕ стояли вот на этой разделенной части. И есть доклады очень интересные. Я думаю, что историкам пора к ним вернуться, что каждый день происходило на соприкосновение. Но там была не маленькая относительно 1200, маленькая линия соприкосновения, а сейчас ого-го. Вот сколько времени нужно на то, чтобы это все утрясти? А пока будут идти военные действия. Вот это надо понимать, что есть ли у американцев возможность ускорить их каким-то образом. Ну, тут надо говорить и с Путиным, и Зеленским, да, потому что, ребят, ну вот есть вопрос, да, вот группировка в Курске, украинская группировка в Курске, как мы ее решаем, если прекращение огня, что в этот момент происходит? Русские, вы открываете коридор? Нет, мы не открываем коридор. А тогда мы не прекращаем огонь. Все, стоп, закончили. Пошли по местам, пошли стрелять дальше. Дроны запускаем, наблюдение, дроны запускаем. Чьи дроны запускаем? Украинские. А украинские дроны запускаем, так мы их будем сбивать. Значит, никакого прекращения огня, стоп, разошлись. Это все очень серьезные вопросы. И люди, которые были в Стамбуле, тогда военную часть возглавлял от России, значит, генерал Фомин, замминистра обороны, и от Украины, по-моему, Умеров, будущий министр обороны, нынешний министр обороны Украины, они заткнулись ровно на этих вещах, на контроле за выполнением решений, возможных стамбульских протоколов. Контроль оказался сложнее, чем политическая задача. Президенты сказали, да, в Стамбул давайте договариваться, оба, поначалу. Ну, сначала это был Гомель, потом Стамбул, да. А эти как линия фронта, ого-го. Поэтому я думаю, что это не будет быстро, и я думаю, что оба президента, Зеленский и Путин, это понимают, и в этом смысле оба будут пытаться использовать это время, которое будет идти, возможно, будет идти по согласованию с американцами, будут растягивать всячески это время для того, чтобы продвинуться или, наоборот, выиграть какую-то карту дополнительно к моменту, когда Трамп грохнет кулаком об стол, Юлия скажет, да надоели уже, хватит, мы все сели.
Смотрите, все началось еще в овальном кабинете, но все началось несколько дней назад на переговорах в Джидде, где произошла очень странная вещь. Зеленский был в Саудовской Аравии, но на переговорах его не было. Соответственно, я слышала версию, что Зеленского на переговоры просто не пустили. Сказали, кто? Что американцы, кто? Что... Американцы сказали, что мы уже как бы в овальном кабинете это имели. Потому что не вот совсем понятно, это беспрецедентно. Человек приезжает в Саудовскую Аравию, ну что он туда, туристом приехал.
Смотрите, Юль, если бы мы с вами были инопланетянами и за этим всем наблюдали, нам было бы очень стыдно за то, что происходит. Дело в том, что визит в Саудовскую Аравию готовился задолго до того, как до овального кабинета, до Джидды, там, до всего. И такие, это же королевская семья, то есть это серьезная история. Это, как говорил Райкин, протокол, прежде всего, протокол. То есть этот визит готовился задолго и заранее. Американцу на это наплевать. Вот когда им удобнее, да, тогда они и проводят. То же самое, как сейчас меня спросили, а вот то, что сегодня Лукашенко в Москве едет у Итков, это тоже вот так вот подверсталось? Я говорю, вы больные. Лукашенко первый государственный визит после переизбрания, он готовился месяц. Ну, так не бывает. Значит, что случилось? Действительно обсуждалось, насколько я знаю, обсуждался вопрос появления Зеленского там, но, простите, от России там министр иностранных дел. Невместно президенту вести переговоры с министром иностранных дел. У него не было визави. Ни Путин не собирался, ни тем более Трамп не собирался. У Трампа, кстати, первый визит государственный будет куда? В Саудовскую Аравию. Так что было чуть позже. Так что было понятно. Поэтому не то, что его не пустили, да, то, что, в общем, это два мероприятия, которые сходятся в одной точке, уже второй раз я повторяю, да, Лукашенко здесь и Уитков здесь, Зеленский там и Лавров там, но это вообще не имело никакого значения, потому что для Трампа, как я понимаю, было важно вырвать согласие Зеленского на формулу. Он не мог пойти к Путину, не имея согласия Зеленского. У него вот эта карта, о которой он бесконечно балаболил, да, это сказать, Путин, вот Зеленский согласен, и я согласен. Значит, кто сорвет, если будет не согласен, ты и сорвешь. И до Джида у него этого не было. Он пытался ее получить в овальном кабинете, вернее, потом пытался бы получить, ему больше ничего не надо было. Только согласие, вот на 30 дней, вот, ну и там на 32, на 42, неважно, на 2 месяца. Вот эта формула. И Зеленский ему тогда не дал в овальном кабинете эту формулу из-за того, что мы все видели. Значит, а в Джиде дал. И неважно, кто это сказал, да, Ермак это сказал, не Ермак это сказал. Все, у меня есть карта, и тут же, тут же идет звонок Путину, и тут же несчастный Уитков, который набирает километраж, по-моему, он там сбрасывает килограмм, уже видно на этом самом. Откуда он летел? Он летел из Катара сейчас в Москву, он прилетел. Почему? Потому что он сидел между Хамасом и Израилем, у него еще вот это вот. Он нас вообще как Шива многорук клыкаст, Уитков, понимаешь, да, он вообще переговорщик. И это тоже не случайно, да, у него, подождите, какая Москва, у меня тут вот это вот сейчас, мне надо продлить на 42 дня, иначе опять эти, значит, израильтяне войдут всюду, куда они войдут, а эти, значит, хамасовцы полезут из всех щелей. Ему вроде бы удалось там, если не продлить, то во всяком случае какие-то вещи с помощью катарского руководства, после этого он садится в самолет и прямо не... Его не было на переговорах в Джиде. Тут кто-то мне говорил, а как же он оттуда? Его не было, там же было смешно, там поставлено было по 3 стула. Потом я гляжу на трансляцию, 3 стула украинских занято и занято 2. Потом появляется джентльмен, который берет стул пустой у Уитков и уносит его. А где парень-то главный? Да? То есть Зеленский не собирался быть там. Вот он не собирался, но он понимает, что Бен Салман, так же как Макрон и так же как Стармер, это его заступник перед Трампом после скандала. И, конечно, ему главный был Бен Салман, Мухаммед Бен Салман, безусловно, наследный принц Сауда. Так что и это вообще даже не важно. Вот вырвали добро. Добро дал, все, в Москву. Так, Стив, самолет, Москва, вырывай у Путина.
Коль скоро мы заговорили о Саудовской Аравии, я не могу одну вещь не спросить. Смотрите, как интересно. Война, в общем, происходит в Европе. И, казалось бы, естественными посредниками должны были быть европейцы. И вместо этого в качестве естественного посредника обе стороны, все три стороны даже, избирают именно не просто человека из Ближнего Востока, монарха. То есть не демократического политика, который зависит от того, что у него сегодня происходит в парламенте или какие у него сегодня опросы общественного мнения, а монарха, который абсолютно свободен. Вам не кажется, что здесь есть над чем поразмыслить?
Вы знаете, гораздо глубже. Да, направление вы точно указали, Юля. Это очень хорошо, что так внимательно. Хоть кто-то на это смотрит. Очень мало людей, которые на это смотрят. Я вам могу сказать, что монархи Гольфа, ну, залива, да, играют очень значительную роль в этой истории. Например, чтобы вы понимали, возвращение украинских детей, которые находятся на территории Российской Федерации, сейчас делается с помощью Катара, шейха Катара и посольства Катара в Москве, потому что надо же их соединять с родителями. Посольство Катара в Москве и посольство Катара в Киеве, они соединяются, дети собираются здесь и отправляются туда, те, которые найдены. Значит, Катар. Ну, и вы видите одновременно Израиль-Хамас, несмотря на то, что Катар является спонсором, да, многих таких радикальных террористических организаций, является посредником. Объединенные Арабские Эмираты активно участвуют в обмене военнопленных между Россией и Украиной. Шейх Объединенных Арабских Эмиратов. Да, самым активным образом. Они просто наблюдатели, когда 100 на 100 меняют, они прям вот приезжают. Саудиты. Ну, для того, чтобы было понятно, например, вот первый обмен таких вот людей, как, помните, история с баскетболисткой американской, первый обмен, да, с этой замечательной...
Так, Грайс.
Да, Грайс в обмен на нашего этого торговца оружием, вот, на самолете короля Саудовской Аравии. Там кто-то написал самолет Абрамович, самолет Абрамович арестован, стоит на приколе. Король прислал, это было в Саудовской Аравии. Да? То есть, чтобы вы понимали уровень вовлечения монархов. Теперь, я спросил у одного моего коллеги, который тоже занимается возвращением детей, говорю, а почему Катар-то, что ты Катар-то притащил? Он говорит, да понимаешь, когда мы обращаемся там к европейцам, казалось бы, они говорят, ну да, только нам нужно, значит, сначала согласовать там с нашей столицей, потом наша столица будет согласовывать с Брюсселем, да, там вот это в каждый случай. А поезд уже ушел, там времени бывает очень мало. Поэтому, говорит, а шейх позвонил в посольство и сказал, делай. И то же самое, я думаю, Бен Салман, понимаете, да? Ему не надо согласовывать с парламентом, с оппозицией, с прессой. Да, это авторитарные абсолютно монархии, да, даже там, где есть парламент, но это авторитарные монархии, которые вот так вот делают. Нужно поменяться, они очень гибкие. Поменяться, ну, поменялись, да, нужно вот так сделать, ну, нужно собрать, ну, давайте соберем. Нужно провести конференцию, да прилетайте, мы тут пока все сделаем по щелчку. И, конечно, самые богатые и самые влиятельные – это саудиты сейчас, да, саудитская королевская семья. И, в частности, безусловно, Бен Салман, который, как вы знаете, да, к нему есть, во всяком случае, у журналистов точно остались претензии по убийству нашего коллеги в посольстве в Саудовской Аравии.
Алексей Алексеевич, можно я возражу? У меня претензии. Я не за то, чтобы людей убивать в посольстве Саудовской Аравии, но мне кажется, называть человека, который был реальным лидером мусульманского братства в Саудовской Аравии, но при этом еще и писал Washington Post, у меня скорее претензии Washington Post, чего они печатали колонки Владимира Ильича Ленина, скрещенного с Бен Ладеном.
Ну, у меня претензии не к Washington Post, у меня там претензии к человеку, который дал приказ на убийство, да, все-таки. И при этом этот человек сейчас принят не только американской верхушкой, но и американским общественным мнением, потому что он является миротворцем. А нам все равно, по каким мотивам он является посредником. Также нам все равно, по каким мотивам Трамп является посредником. Тем людям, которые хотят, чтобы эта стрельба прекратилась. Понимаете, да? Поэтому на самом деле есть масса отвратительных людей, которые делают массу хороших дел. За отвратительные мы их не любим, а за хорошие дела говорим спасибо. Ну, совершенно цинично, прагматично.
А вот если уж мы об этом заговорили, вам не кажется, что это гибкость, авторитарная гибкость, она как раз очень востребована, что ровно так ведет себя и Трамп. Что, кстати, из-за этого получаются вещи типа срача в овальном кабинете, потому что, ну, обычно это такая хореография, когда мерлизонский балет, 33 раза все отрепетировано, а тут с налетов встретились и тут же посрались всем на удивление. И именно эта авторитарная гибкость Трампа и является его колоссальным преимуществом, потому что иначе бы, ну вот как при Байдене Америка проигрывала, потому что вместо того, чтобы созвать 333 совещания и получить 285 грантов, а вот Канада, а вот Гренландия, а вот там с Гренландией не вышло, но мы к этому вернемся, но сейчас остановим войну между Россией и Украиной.
Ну, Юля, значит, вам чего, шашечки ли ехать, это называется, да? А весь вопрос в том, что, конечно, при авторитарных режимах скорость принятия решений гораздо быстрее, скорость выше, и в этом смысле это эффективнее. Но в условиях того, что когда ты принимаешь решение быстро и один, уровень ошибки всегда возрастает. Да, то есть оно может быть эффективнее, но может, последствия могут быть более негативные, если уж мы говорим теоретически. И, собственно говоря, однажды я вам сейчас процитирую президента Путина, это был год, наверное, пятый, и была встреча с главными редакторами очередная, и я там говорю ему, ну вот вы зачем вот это устроили с выборами в Думу, когда не пропущены были там либеральные партии, там СПС, да, и Яблоко точно было фальсифицировано, да, СПС. Я говорю, вы зачем это устроили? Он говорит, понимаешь, я ничего не устраивал, но согласись, говорит он, вот смотри, как раньше в Первой Думе я принимал бюджет, вот я должен был уступать коммунистам, чего-то давать им, должен был уступать твоим либералам, чего-то давать им, это затягивалось на месяц, и бюджет не принимался, люди от этого страдали. Теперь, внимание, Юль, показываю. А сейчас оп, и все принимают в 5 минут. Эффективно? Он считает, что эффективно. Он считал, что эффективно. И Трамп считает, что эффективно. Последствия мы видим, когда не обсуждаются решения. Да, говорит, это затягивает. Обсуждение затягивает. Обсуждение затягивает. И вот вам нужно выбирать. Вам надо делать хоп-хоп-хоп, и война остановилась. Или обсуждать так, чтобы она остановилась, но дальше не продолжилась. Вопрос спорный, но пока стреляют, вообще ничего обсуждать нельзя. Да? Поэтому сначала остановиться – это хорошо. Поэтому авторитарный, конечно, да, но мы знаем, как в авторитарных режимах, товарищ Сталин, например, очень авторитарно своим близким людям объяснял, что Германия не нападет раньше 1943 года. Потому что он так верил. Он так верил. И мы видим резолюции, да, когда ему разведка докладывала, что это дезинформация. И все брали под козырек, хотя знали, и Жуков брал под козырек, начальник генштаба, хотя знал, что это не дезинформация, и не отдавал приказ на мобилизацию. Вот что такое авторитарное принятие решений, вот какие могут быть последствия в результате катастрофы 1941 года. Да? И в этой истории тоже будут последствия. Тут главное не то, что решили, а какие будут последствия. Потому что решать надо, конечно же, быстро, и тут я согласен, но надо решать еще с учетом того, чтобы это было правильно. И именно поэтому, когда я говорю, что Трамп мне неприятен, он мне стилистически неприятен. Нельзя в своем кабинете говорить гостю «ты помолчи», говорить президенту суверенной страны «ты помолчи», это цитата. Даже если он виноват в этом сраче, как я считаю, Зеленский, он его начал. Но Трамп ему сказал, ты тут помолчи, Зеленский ему говорит, можно я скажу? Нет, ты уже наговорил. Это что такое? И только через 11 дней удалось как бы вернуть, ну, понятно, эти 11 дней стреляли и убивали друг друга. Русские, украинцы, но я имею в виду российские граждане, украинские граждане. Вот потеря 11 дней была, чтобы начать движение. Поэтому авторитарные правители, они могут быть эффективны на коротком локте и принимать правильные решения. Но, как правило, они не учитывают, поскольку решения быстрые, не учитывают возможные последствия. Ну, некогда, потом. Так все отошли. Потом. И мы в истории, уж я как историк могу сказать, мы сталкивались с такими решениями, да, там, поход Александра Македонского в Индию. Никто из будущих диадохов не поддерживал. Будет катастрофа. Приходили там бухгалтера, говорили, ну нет, нет, нет. Приходил начальник конницы Пердика, ну нет, нет, нет. В Индию. Вот катастрофа была для войска Александра Македонского. Поэтому это обычная история. Она такая но, просто.
Ребят, карта в 21 веке... этот момент была прекрасная по поводу похода в Индию. Мы же помним эти античные карты, на которых Ганг вращается в Нил и впадает в Египет. То есть Александр Македонский думал, что он пойдет, дойдет до Ганга, а там пойдет и дойдет до Александрии еще там 200 километров.
Так в этом проблема, что он так думает, что он не карты изучает, что он не слушает начальника снабжения, да, там, или ответственного за баранов, которые надо гнать на 300-тысячное войско или 30-тысячное, уж неважно какое, и в каком состоянии корабли, которые куда должны пойти. Это история с Бен Салманом. Да, он сейчас не принимает решения, он сейчас молодец, он делает возможность переговоров. Молодец. Он устроил площадку, молодец, но это не значит, что надо забывать другое. Вот я о чем говорю.
Смотрите, самый главный вопрос, потому что вот возникает вопрос, а что Трамп должен был предложить Путину, что-то же Путину надо предложить, чтобы Путин согласился на заморозку конфликта. И я даже вот на что обратил внимание. Вот все переговоры с Зеленским, они велись, как бы, поскольку это были переговоры с демократическим лидером, хотя Трамп это будет оспаривать, и я бы с этим тоже немножечко поспорила, но тем не менее понятно, что президент Зеленский очень много работает на рейтинг, очень много работает на общественное мнение, и, соответственно, тут все это было видно наглядно, я бы даже сказала, слишком наглядно. А вот переговоры с Путиным, я не знаю, как вы, вот я реально не то, что никаких подробностей не знаю, просто вот все обычные источники, которые, из которых что-то текло, еще даже текло до того, как начались переговоры. Они просто пересохли, там как задвижку, знаете, в гидроэлектростанции уронило, и люди стали просто говорить, мы тебе вообще ничего не можем сказать. И тем не менее было понятно...
Юля, это не источники, это шарлатаны, имея в виду, что они много конструировали. Вот они, зная Путина и, предположим, зная Трампа, они как бы конструировали. На самом деле автократеров до конца никто знать не может. Потому что если у автократера в этот день болит зуб, то вы встречаетесь с другим человеком, понимаете, да? Потому что над ним не висит там парламент, суд, совет. Вот у меня болит зуб, и все заново. Я не знаю, читали вы книгу Болтона про Трампа. Я прочитал книгу Болтона про Трампа, и там есть несколько... Я понимаю, что Болтон его ненавидит, все понятно, но там есть несколько эпизодов, как Трамп принимал решение. Что решение принималось, заседали советники, вечером, ночью приняли решение. Утром Трамп вставал и говорил, нет, будет по-другому. Подожди, мы уже запустили. Стоять, бояться будет по-другому. Поэтому разговор Путина с единственным, насколько я знаю, ну, такой единственный длинный настоящий разговор был один. Вот, и при нем присутствовали только переводчики, и если меня не обманули, там был только Ушаков с одной стороны, а с другой стороны, честно говоря, не знаю кто, Трамп. То есть вообще закрытая система, ни Лавров, ни Песков, там, да, там, и никто там у нас был, ни Патрушев какой-нибудь, да, там, не знаю, кто там ближе, ни Белоусов. Вот, это важная история. Поэтому люди конструируют, тоже понятно, потому что они ждут, вы правы, все пересохло, вот, а пить-то хочется, ну, начинают, извините меня, пить собственную мочу, как положено, когда все пересохло, да, сами изобретают из своего организма жидкость, извлекают и продолжают пить и кормить нас. Значит, смотрите, очень интересная история, я пытаюсь ее всем рассказать. В июле месяце Трамп еще даже не кандидат, еще нет республиканского съезда. Он уже все сказал, как будет, и он это делает. Он сказал, значит так, если Зеленский откажется идти на перемирие, или как он там, я не знаю по-английски, прекращение огня, короче, да, я лишу его всяческой поддержки, как финансовой, так и военной. А если Путин откажется, я набью Украину оружием и помощью, а также введу вторичные санкции, имея в виду санкции другим странам, которые помогают России выживать экономически. Он это сказал в июле, и ничего не изменилось. Таким образом, что в чемоданчике у Виткова, который прилетел? Заглянуть туда не дали, тем более, что такой маленький портфельчик. Значит, там и пнут, там, конечно же, и кнут, и пряник. И они их обозначили. Кнут они обозначили публично. Это банковская сфера. Значит, друзья казахи, вы что, там помогаете, что ли? Друзья армяне, вы что, там помогаете, что ли? Значит, против вас будут американские санкции, если Путин откажется. Не против Путина, против вас. Друзья индусы, вы что там, значит, танкеры подгоняете? Ну, смотрите, да, против вас будут санкции, не против Путина. Путин уже все, а вот против вас. То есть энергетические санкции и вторичные, и банковские санкции вторичные. Это объявлено публично. Это объявлено было Рубио, то есть это сначала объявил Трамп, потом Венс, потом Рубио, то есть они повторяют. И сегодня, буквально вот во время выступления Путина, об этом сказал министр финансов США, Беннет. Да? А что в прянике, мы не знаем. А вот как раз пряник – это тот самый ручеек, который пересох. Вот мы реально, мы можем догадываться, там, кто-то там бросает Северный поток, да, что вот мы, американцы, у вас купим Северный поток, и, значит, европейцы будут у нас покупать наш американский газ по нашим американским трубам. Ну, Дил, сделка, да? А может, еще вот по Арктике мы готовы вам предложить. Хорошо, по Арктике мы готовы вам предложить. А вот вы хотите, чтобы мы зашли к вам, наши компании, ну, давайте сделаем так, что санкции мы с вас, россиян, снимать не будем, а с американских компаний, которые к вам зайдут, будем снимать, вернее, не будем их подвергать санкциям за то, что они к вам зашли. Слушайте, когда идет такой бизнес, в этом портфельчике может быть все, что угодно. Хоть совместная разработка алмазных копий в Южной Африке. Вот совершенно все, что угодно. Мы знаем, что вам не хватает валюты. Мы знаем. Давайте вот туда двинемся. Не хотите туда? Давайте туда. Давайте в Арктику двинемся. Не хотите в Арктику? Ну, давайте в Северный поток двинемся. Да? И это может быть все, что угодно. Володь, ну давай, ну что тебе, ей-богу, эта стрельба, кому она нужна? Это только, внимание, вопрос прекращения стрельбы. Это не вопрос будущего мира. Это вот сейчас на эти 30 дней, грубо говоря. Чтобы он сказал «да» на эти 30 дней. Делим строго. Уитков не привез ничего по миротворцам, Уитков ничего не привез по санкциям, кроме, может быть, американских санкций, в смысле там, где 6 миллиардов в США заморожено, да, что мы их не будем там забирать, ну что-нибудь такое может привезти. Он ничего не привез на 31-й день. Он ничего не привез на сущностные переговоры. У него нет такой задачи. Задача одна сейчас Трампа – вырвать эти 30 дней, сказать, вот он я, где моя Нобелевская премия, вот я остановил Израиль, Хамас, вот я остановил Россию, Украину, остановил, не помирил, остановил. Где моя, ну, условная Нобелевская премия? Всем ура, мне ура, теперь дальше. А вы, Европа, занимайтесь своим перевооружением, вот Украину обеспечиваете, это вот не мое дело вообще, я пошел в Тихий океан. У меня тут Китай под носом. Вот мне не до вас вообще, у меня тут главный. Дракон. Не медведь. Дракон. Мой главный соперник. Я думаю, что как раз они, вот и Трамп, это видно, Трамп-то точно, он делит вот этот период прекращения, временное прекращение огня без предварительных условий. А дальше либо шах, либо падишах.
Вот смотрите, источники пересохли, но давайте попробуем логически сконструировать, как должен выглядеть слух. Больше ничего не осталось.
Подождите, подождите, Юля, в чьей логике? Вашей, в моей, в Трампа, Путина, Зеленского? Все разные логики. В чьей логике? Мы сейчас за кого играем? Вы скажите, будем там играть.
Мы сейчас в логике Трампа и Путина.
У них разная логика. Да. Путин не хочет прекращения огня, Трамп хочет прекращения огня. У них абсолютно разная логика.
Хорошо, в логике Путина. Хорошо. Который должен я что-то Путин. Получить за прекращение огня. Да, вот да? Вы Путин. Да. Значит, во-первых, насчет того, насчет дополнительных санкций, если честно, там в силу сложности рынка, я думаю, что санкции сейчас достигли такого уровня, что дальнейшее их увеличение, оно осложнит отношения Соединенных Штатов с той же самой Индией. И, ну, скорее всего, соотношение там, качество-количество там будет не очень хорошее.
Я сейчас выхожу из Путина и вхожу в Трампа. С кем осложнение? Я не боюсь осложнения со всей Европой в 450 миллионов человек. Я не боюсь осложнения с Канадой, с Мексикой, да? И еще и с Россией не боюсь осложнения. Ну и что Индия, какую долю она занимает у меня в товарообороте? И все.
Хорошо.
А с Китаем и так осложнение. Хорошо. Вы сейчас не за Трампа, вы давайте за Путина, а то мы будем про Трампа.
Да, за Путина. Так вот, значит, что с моей точки зрения можно предложить Путину? По мелочи. Договоренность в Сирии об оставлении российских баз, совместный договор по Арктике, 50% Северного потока, о которых ходили слухи, и вот договор по условной ост-украинской компании, по аналогии с ост-инской, которая сможет вкладывать в освоение аннексированных территорий проценты с 300 миллиардов замороженных в европейских банках, и тем самым это будет негласное юридическое признание этих территорий, насколько это возможно. Но даже эти мелочи бледнеют по сравнению с двумя гигантскими вещами. Первая гигантская вещь – это вообще возможность договариваться с Трампом о сделках. Это то, о чем всегда Путин мечтал. Да, вот зайти к мировому лидеру и договориться, как с Муаммаром Каддафи в шатре «ты мне, я тебе», давай тут эту бензоколоночку, Арктику, Северный поток, потому что с Байденом, в принципе, нельзя было об этом договориться, потому что, ну, во-первых, Байдену как-то... У него 200 совещаний, 400 USAID-ов, и какой вообще вы о чем? Это типичный способ договора с авторитарными лидерами. А вторая, еще более гигантская возможность. Трамп предоставляет Путину, он убирает США из уравнения войны. То есть если Путин говорит «да», все остальные вероятные события происходят без участия в США этой войне. То есть Рубио честно сказал, мы ведем в Украине прокси-войну против России. Если Путин говорит «да», на этом часть США в прокси-войне завершается. После этого Трамп умывает руки, все остальное спихивают на Европу. Европа там денег не дает, будет всячески мутить, будет поддерживать Зеленского. Если война начинается снова, Трамп говорит, я миротворец, мне Нобелевскую премию, а вот эти все сорвали, теперь это ваш бэби.
Ну, смотрите, вы говорите правду, но, к сожалению, никак в суде, не всю правду. Да, есть еще части правды, которые вы не учитываете в ваших конструкциях. Да, есть еще детали, которых вы пропускаете. Хотя все детали. Нет, Юль, хотя все, почти все детали, я сейчас по ним отвечу, как мне кажется, Сирия база возможна. Вполне возможно. Это значит, что Трамп перегрузит Сирию на Россию. Конечно, возможно. Это Путин должен предложить Трампу. Я возьму на себя Сирию, а ты забирай ее. И он говорит, ха, yes, я ухожу. Вот с курдами решили, я ухожу. Я вот перед курдами отвечал, а больше не отвечаю. Да? Сирия – это возможно. Арктика, конечно, возможно. Значит, 50% СП не знаю, там Европу придется подключать, а... Не готовы немцы пока абсолютно точно принимать эту трубу за американскую, даже на 50%. И этот газ. Я не думаю, что это получится, и думаю, что и Трамп, и Путин понимают, что это такая вот история, такая. Заход на...
Продемонстрировать друг другу крутые намерения.
Ну, как намерение, как публичное намерение, да, как результат, я думаю, что оба понимают, что нет. Так же, как касается так называемых новых территорий или оккупированных территорий, как хотите, новых земель, новых этих самых. Я не думаю, что такие вещи возможны сейчас, хотя думаю, что оба хотели бы. Что Путин этого хотел бы, да, но я не думаю, что Трамп ему это предложит. Это чересчур, это 22, это перебор, это заступ для сделки. Потому что Трамп и Америка не собираются признавать эти территории российскими. Не будет. Ни Трамп, ни Венс, следующий президент какой-нибудь или через 10. Ну, не будет. Это неправильно. Это не Косово, да, где половина мира признала. Нет, это будет ошибкой. То есть это не будет ошибкой, что не будет сделано, потому что американские компании туда не пойдут ни за какие деньги. Мы видим, что происходит на Северном Кипре. Хотя там не стреляют, а вот не идут. Ну, не идут. Опасно. Не идут. Потом признают незаконным, начнут отсуживать все прибыли, прибыля, как говорил Жванецкий, не пойдут. Я в это не очень верю, то есть совсем не верю. Теперь, что касается ваших двух больших вещей. А не с кем больше сделку заключать? Вот только с Трампом. Риски все понятные. Риски все понятные. Вы знаете, это обратная зеркальная история, когда мой друг и мой журналист Володя Карамурза говорит, никаких сделок с Путиным. Я ему сказал, когда встретился с Мюнхеном, а ты в результате какой сделки был освобожден? С Путиным. А как ты собираешься вытаскивать политзаключенных? Ну, конкретно. Сделка с Путиным. А как мы обмениваем военнопленных? Сделка с Путиным. Сделка с Путиным не подразумевает там признание Российской империи в границах 1861 года или там 1905, да? Это все сделки, потому что он президент Российской Федерации, человек, который решает эти вопросы. И Трамп президент, и другого президента сейчас нет. И эта сделка, если тебе нужна Путину, мне Путину нужна сделка, я буду ее делать с Трампом. Да? Да, я ему не доверяю, так же, как я не доверяю Лукашенко. Вы же понимаете, насколько Владимир Владимирович к Лукашенко нежно относится, да, в кавычках. Но нет другого. Значит, с ним. Значит, очень реальные вещи, циничные до беспредельно. Вот другого нет президента. Вот сейчас Трамп предложил сделку. Я могу отказаться, вот мои издержки. Я отказался, все. Дальше что? Он набивает оружие Украиной, да, мне вводят вторичные санкции, хорошо, более удачные, менее удачные. Я ничего не получил, я только проиграл. Если я сказал нет, я только проиграл. Я только в минусе, в долгую. Поэтому сделка будет даже с тем человеком, которому я не доверяю, Трампу. Хорошо? Поэтому здесь я не очень верю. А вот второе, что вы сказали вторая часть, какая, простите, я записал и невнятно себе.
Вторая часть, что главное для Трампа скинуть эту войну, да, избавиться, да, от этого, да, минусового актива на, да, Европу
Да,
А там хоть
да,
трава
да.
не расти.
Значит, это тоже правда, но не вся. Это абсолютная правда, что вы сказали, потому что все люди в кабинете Трампа, которые занимаются военной стратегией, еще раз говорю вашим зрителям, говорю всем, кого знаю, обратите внимание на человека, который был утвержден Сенатом, Колби его фамилия, он третий человек в Пентагоне, он был третьим человеком в Пентагоне и в первый срок Трампа, это внук бывшего директора ЦРУ, он является военным стратегом в команде Трампа, и он говорит, только Китай. Наш враг только Китай. Все ресурсы забрали отовсюду и только в Китай. Да? И только Тихоокеанский регион. Вот отовсюду. Вот раньше у нас было 70% ВВП мирового у Америки, и мы могли, соответственно, там многим руками, там, а сейчас у нас 40. Мы не можем, у нас просто нет. Вот его позиция. Его позиция даже по Тайваню такая не очень очевидная, за что его сенаторы-республиканцы там не хотели пропускать. И пришел Венс, чтобы его подтверждать. Это не просто человек. Вот запомните фамилию, говорю вам, вашим зрителям, Колби, поищите. Но не тот Колби, который, не Уильям Колби, который директор ЦРУ, а его внук. Кто это такой? В каких-то тинк-тенках он работал во время Байдена, и что он делал до и после. Так вот, да, вы правы, но если кто-то посмеет сорвать сделку, которую он устроил, вот это прекращение огня, он вернется. Потому что это афронт, да, потому что это афронт. Он будет набивать Украину, если это сорвет Путин, он будет набивать Украину оружием. Вы посмотрите, как были восстановлены немедленно разведданные и поставки. Мне один мой польский друг сказал, ты знаешь, наш хаб, вот как будто включили свет. Сначала выключили, потом Трамп говорит, все, поставки продолжаются, но мы думаем, ну, дня через три. Ничего подобного. В ту же секунду пошли транспортные самолеты. В ту же секунду пошли в Польшу. Да? Потому что это оскорбительно было, когда Зеленский ему устроил, потом Зеленский принял его предложение, он включил обратно все. Без всякого замедления, без всяких чувств, что, ах, меня обидели, я сейчас его еще подаю. Нет. За хорошее поведение пряник, за плохое кнут. Все. Сегодня ты хороший, на тебе пряник, сегодня ты плохой, на тебе кнут, а теперь опять хороший, на тебе пряник. Я уже не помню про кнут. Это гениальный мем, да, Юлия? Надеюсь, вы используете, когда Трампа спросили, почему он объявил Зеленского диктатором. Это же гениальный ответ. Это все говорит про Трампа. Говорит, я объявил его диктатором. Не было этого. Следующий вопрос. И тут, значит, все коллеги, весь пул Белого дома, как мне рассказали, и поползли, потому что есть записи и все. Да. Я объявлял, этого не было. Следующий вопрос. Это настоящий Трамп, пофигу совершенно, не моргнув глазом, не покраснев пяткой. И вот так же будет здесь. Ах, ты нарушил наш договор, наш с тобой, не с Зеленским, кто это? Наш с тобой, ну извини, получи фашист-гранату. И наоборот. Вот в этом я с вами не согласен. А в принципе, направление правильное, вы правильно все говорите.
Почему Зеленский не хотел подписать договор в овальном кабинете?
Какой договор? Их два.
О минеральных ресурсах.
А он не должен был подписывать.
Как я понимаю, там и с перемирием, ну вот если 8 часов уламывали Ермака.
Да. Смотрите, там на самом деле там... Не хотел Трамп подписывать этот договор. Этот договор должны были подписать министры финансов. Они должны были его подписать не просто так, а в Киеве. И Зеленский настаивал, чтобы этот договор, внимание, он настаивал, был подписан им и Трампом. Это он хотел, а не Трамп. Более того, Трамп не хотел его звать в Белый дом. Вот что я знаю точно, это президент Макрон, который за неделю до этого... был в овальном кабинете, его Зеленский попросил, и он попросил Трампа, Макрон, чтобы Трамп принял Зеленского и подписал договор. Зеленский на этом настаивал. А Трампу, ну что, какой договор какие-то, все уже решили, ну что, ну там Беннет этот или какой, Беннет подпишет, ну хорошо, но он хоть тогда я заодно вырву у него согласие на прекращение огня. То есть это две вещи. Одно дело подписание договора, договор уже лежал, уже пресс-конференция готовилась, там есть кадры, там в Восточном зале уже все было, там после обеда они должны были там какие-то нести какие-то. Это самое. А за закрытыми дверьми, без всякой бумажки, Трамп должен был получить согласие Зеленского на вот эти условные 30 дней, 30 еще не было, там сколько-то дней, да, И сорвалось вот это. Ну, естественно, после этого какой договор подписывать? Что Трамп говорит, я себя на помойке нашел, что ли? Что меня тут перед прессой устроил, перед моей? Да? И вот это сорвалось. А договор подпишут.
А Зеленский,
ну,
про 30 дней уже знал?
Это не 30
что
дней. Это, да, он знал, конечно. Протокол готовил их встречу о том, что они должны были выйти и сказать, что вот мы договорились, что вот как Джиди, что президент договорился, он, я принял его предложение, как сказал он потом, что у нас временное прекращение огня без предварительных условий. Вот что должно было быть после вот этой 49-минутной пресс-конференции. И когда случился срач, извините, у меня другого слова нет, ну, конечно, они потом ушли, и потом делегация просила продолжить это, уже зайти с закрытой дверьми. Нет, американцы, нет, все советники сказали, нет, он оскорбил вас перед всем этим самым, перед прессой. Там главная была история в том, что это была не закрытая дверь, там стояла вся пресса, весь пул Белого дома, да, который немедленно в прямом эфире транслировал это все. И вот так случилось, на 11 дней уехало, потом вернулись к этому. И поэтому, ах так, ну, он, то есть он не хочет. Там же какая была история, Юль, я не знаю, помнят ли ваши зрители на самом деле эту историю в овальном кабинете. Я вообще ее решил трактовать для себя как недоразумение. Как недоразумение. Там, говорит, вот это специально придумано, чушь какая. Значит, Трамп завел привычку, и сегодня он ее повторил, что когда он принимает лидера, перед переговорами, еще раз услышите меня, перед переговорами запускается в овальный кабинет пул, задается там энное число вопросов, потом пул уходит, потом ведутся переговоры, потом люди выходят на пресс-конференцию. Так было со Стармером до Зеленского, так было с Макроном до Зеленского. Да? То есть это все шло по протоколу. И дальше журналисты задают какие-то вопросы, иногда дурацкие, иногда не дурацкие. Эти отвечают, терпеливо Трамп, терпеливо Зеленский, иногда вступает Венс, один раз вступил Рубио. Все, отвечают, отвечают. Дальше, говорит, последний вопрос. Какой-то журналист, по-моему, польский, спрашивает, внимание, Трампа. Еще раз, журналист спрашивает Трампа. Как вы можете подписывать с Путиным, когда он такой-сякой, который он много раз обманул? Это вопрос Трампу, журналисту, последний, перед переговорами, перед закрытыми дверями. Значит, Трамп очень скучно в очередной раз говорит, ну мы вот дипломатия, надо же со всеми вот это вот все вот разговаривать. Вот. Очень скучно, длинно, все засыпают. Венс это видит, разворачивается, это можно посмотреть, к журналисту и говорит ему несколько слов следующих. Он говорит, смотрите, вот был Байден, который 4 года значит, поддерживал Украину полностью и оскорблял Путина. И куда мы пришли, говорит он, журналисту. И поэтому президент Трамп выбрал другой путь, говорит Венс, дипломатии. И разговаривать будем со всеми. Тут вступает Зеленский, говорит, можно вопрос? Ну да, наверное, они растерялись. Кому вопрос-то, журналисту, что ли? И тут Зеленский говорит Венсу, как вы можете разговаривать с этим человеком, который есть убийца, террорист и так далее, и так далее. То есть он срывает им вот эту дипломатию будущую. Они говорят, не будем оскорблять, даже если он такой, да? Ну, а как, надо совсем... И Зеленский, и тут, значит, Венса развернул, говорит, это вы мне говорили, и понеслась зима в Ташкент. Вот какая была история. И Трамп вышел из себя, и видно было, вы помолчите, я поговорю, да, оскорбил его тоже. А тот считает, что он его оскорбил. Вообще, вы знаете, да, что оскорбленно – это то, что человек думает, что его оскорбили, не обязательно, что его оскорбили. А, вот. И там вот все разлетелось. Вот почему извиниться, вот почему они разошлись по комнатам, и украинская делегация просила продолжить, и советники Трампа сказали, нет, пока не извиниться, он не извинился, ну, дальше понеслось. И потребовалось 11 дней, вся делегация уламывала Зеленского, реально уламывала, украинская делегация уламывала Зеленского, что там посол поняла, что случилось, Ермак понял, что случилось, на самом деле, чтобы вы понимали, министр иностранных дел понял, что случилось, и вот всю эту неделю, да, они пытались погасить эскалацию внутри Украины. Ну, им удалось, ну, хорошо. Хорошо. Вот что случилось. Я считаю, ну хорошо, это прошло. Да, это оставило послевкусие, но это прошло. Сейчас новый этап. И поэтому, ты очень смешно сказал, Трамп, я не знаю, видели вы ее или нет, когда его спросили, что вот, значит, Витков летит, да, ну там летят мои представители, он сказал, да, но это не будет как в овальном кабинете. Типа не ждите. Понимает. понимает. Он понимает, что Путин себе это не позволит.
Такого сериала... Да.
Ну как, там люди из Netflix стояли, я думаю, что сериал будет, «Карточный домик 2».
Сериал точно будет, но сериал мы сейчас все наблюдаем в прямом эфире. Это да. Вот как раз и есть авторитарная дипломатия. С ними не соскучишься.
Абсолютно.
А я, знаете, о чем подумала, когда я увидела эту сцену в овальном кабинете? Вот ни за что не догадаетесь.
Нет, ну...
Я вспомнила историю, которая, правда, плохо кончилась, которая случилась в 374 году нашей эры с императором Валентинианом. К нему пришли послы квадов просить прощения за то, что они вторглись на его территорию, немножко поразбойничали.
Это который Валентиниан Первый, настоящий Валентиниан,
который очень был, у которого был брат император Валент, который от этих самых
от других
потом погиб.
Хотел сказать, помню, конечно, был маленьким и помню еще. Маленьким помню Валента, давайте.
Да, так вот Валентиниан начал на них орать, но он так пришел в такое неистовство, что у него лопнул, короче, тромб, случился инсульт, и парень помер.
Все может быть. А вы знаете, что сегодня тоже был скандал в овальном кабинете во время премьер-министра Ирландии, нет? Сегодня Трамп отличился опять. Только своего уже. Значит, они сидят с премьер-министром Ирландии, опять слева, Венс, там какие-то...
С носочками. А чем
скандал? С носочками. Как он сказал ему, что это у тебя... Нет, мы должны... Нет, секундочку. Он унизил вице-президента при всех со смехом. Он говорит, а что это у тебя за носочки? Они мне нравятся. Он говорит, ну у меня вот с клевером для... ради ирландца. Он говорит, вообще-то мы инфляцией должны заниматься, а не отвлекаться на это. Грубовато. Ну, по отношению к Венсу.
Нет.
Он такой.
Мне кажется...
Мне кажется, это вам кажется. Нет, а некоторым кажется, что и Зеленским прикол. Извините. Значит, эта история в том, что ты несерьезный парень, сказал он Венсу таким образом, показав при прессе, при делегации Ирландии. Да? То есть надо понимать, что он такой. Я к чему? Там можно воспринимать его ха-ха-ха, рыжий клоун, да, и красный нос. Так. Вот. Пожалуйста. Можно как негодяя, вот, или дебила, но... Это вопрос того, что он такой. Если вы к нему идете на переговоры, а Путину это предстоит, правда, он с ним уже встречался, естественно, но надо понимать, с кем ты разговариваешь, надо язык выбирать в том числе. И я думаю, что в отличие от Зеленского, Путин, который с ним имел дело в первый срок, и сейчас имел дело уже разговор, он очень внимательно будет выбирать слова. Ему от него надо. Путину от Трампа надо, Трампу от Путина надо. Хорошо. Зачем же мы будем обижать друг друга? Я только про это. Потому что представь себе, что Путин в Белом доме, и ему Трамп говорит про носочки.
Да,
какие последствия?
Носочки надо быть черные. Да, это у нас... Но вы знаете, вот тут Алексей Алексеевич, я немножко поспорю, вот нам Белла тут пишет, мне Трамп гораздо симпатичнее всех остальных... куда-то это улетело, в общем, всех остальных мировых лидеров, включая РФ, Украину и так далее. И мне кажется, носочки – это чрезвычайно человеческая черта, которой он... Вот знаете, в Голливуде есть специальные сценаристы, которые в уже готовый сценарий пишут прикольные реплики. Вот мне кажется, вот это самое делает Трамп, потому что, видите, мы вместо того, чтобы обсуждать... Ирландию обсуждаем носочки. И ровно затем это было и сделано, потому что это прикольно, это смешно, это такой человечный Трамп, вот они, значит, про носочки.
Ну, мои американские друзья, которые большие друзья Венса, они считают, что он его специально подпустил, и это воспринимается. Также вопрос не что он хотел на самом деле, еще раз. Вопрос, как это воспринимается прессой, которая потом... вице-президента выставляет клоуном и никчемным человеком. Это же вот... И Трамп этого не может понимать. И Трамп этого не может не понимать. Потому что его место – сцена. Вот он видит... Я рассказывал, по-моему, я видел кадр замечательный. Вот он идет там по лужайке розовой к вертолету. А там стоит несколько камер. Но он не видит, он за кустами идет, значит, идет такой сгорбленный. Он здоровый, но он сгорбленный такой, он в себе. Он краем глаза видит камеру, поворачивается, у него зажигается глаз. Чисто актерское, я бы даже сказал, цирковое. Да? Вот он такой. И он понимает, что все, что он делает, это он говорит не Венсу, это он говорит избирателям. Смотрите, я его не ставлю, вот он, я могу с ним про носочки, и он будет хихикать. Он не будет обижаться, он будет хихикать. Вот его цена, понимаешь? И с Зеленским то же самое. Я сказал, помолчи, все, помолчи. А вот эта история, он такой, в переговорном, мы сейчас не про носочки и не про что, мы говорим, что с Трампом, вот с Трампом, с Путиным, с Зеленским, это президенты, с которыми другие президенты должны иметь дело. Если вы хотите не воевать, а торговать, грубо говоря. Если хотите воевать, но вперед, оружие в стране, в мире столько, что, ради бога, все только стоят на пороге и ждут, чтобы вам ракеты продать. Ну, хорошо. Есть деньги, давайте. Давайте постреляем еще.
Я бы сказала, что носочки – это… То есть вот вы сказали, что камеры. Ну так мы же знаем, да, что пресса, особенно если это Washington Post, New York Times, CNN и все то, что называется Legacy Media, угу. Алексей Алексеевич, это же стало хуже нашего Первого канала. Они же прямо пятку по-любому поводу оторвут Трампу. Они же ему войну объявили.
Отвечу, а он им бросил ножки Венса. Он понимал, кто стоит, и он им бросил ножки Венса, не свои же ножки бросать. Конечно, медиа должны быть разные, они должны быть и левые, они должны быть и правые, должны быть центристские, должны быть развлекательные. Просто нельзя, чтобы одно было монопольным. Это вот мы видим сейчас на примере России, к сожалению. Это плохо для страны, когда медиа бьют в одну, в хорошую, в правильную, в неправильную, в любую точку, когда нет дискуссии, не организовывает медиа-дискуссии в обществе. Ну вот, да, и да, это правда, и действительно, многие медиа стали политические, к сожалению, да, ну, это опять, это как с Трампом, вот так оно есть, вот так оно есть. Вот есть, Юля, ваш канал, да, там, а есть канал, там, не буду никого обижать, еще какой-нибудь канал. Ну, смотрите два, что называется, они разные. Но если бы была кругом одна Латынина или один там, одно эхо, один живой гвоздь, это для страны было бы плохо. Мы бы были монополистами, нам было бы хорошо, а для страны это было бы плохо, для людей это было бы плохо. Поэтому я очень рад, когда медиа разрывают своего президента, не чужого, а своего. Критикуют, нападают, даже несправедливо, ничего пусть нос не задирает. Это полезно для любого президента. Трамп, Байден, там, я не знаю, Макрон, Путин, Зеленский. Но когда все медиа там начинают, я имею в виду мейнстримовские медиа, начинают бить в одну точку, в одну политическую позицию, это, конечно, очень плохо. Это, конечно, отвратительно просто. А когда их много разных, это хорошо. Но своего президента я просто завидую. Я просто завидую, когда национальные медиа, я имею в виду национальные по объему, очень жестко критикуют своего президента, даже несправедливо. Знаете, у меня был разговор с Клинтоном, когда он приезжал в Москву и пришел на «Эхо Москвы» президентом Клинтоном в 2000 году, и мы готовились как раз к эфиру, но я же по-английски не говорю, сидели, значит, вчетвером переводчик, я там его прикрепленный, охранник, я ждали эфира. Я говорю, господин президент, а как вы относитесь вообще к тому, что… А как раз шел вовсю скандал с Моникой Левински. Вовсю. И как мне сказал Сережа Бунтман, перед тем, как мы зашли в студию, один вопрос про Моники Левински и конец свободе слова в нашей стране. Вот. Это он мне сказал. Значит, я говорю, как… Он говорит, ну, Алексей, ну как я могу относиться к медиа, когда там разбирают мои физиологические особенности? Ну, как вы сказали… Вот вы сами понимаете, да, на серьезные газеты там, в разрезе, публикуют все и обсуждают медицинские там вещи. Говорит, но, говорит он, я-то понимаю, как и любой американец, что это основа нашей свободы. И пусть они меня грызут, и пусть меня потом грызут мои близкие, но это важнее. Может быть, он там, это не под камеры, может быть, он пальцы кидал, но это важно. Пусть грызут своего президента. И я всегда поддерживаю медиа, которые прежде всего критикуют власть, потому что власть принимает решения, которые отражаются на каждом из моих слушателей, зрителей. Поэтому сначала надо искать ошибки власти, преступления власти, своей. Легко критиковать. Помните этот анекдот, да, про Рейгана на Красной площади, да? Ну, как спорят, да, вот американец и русские. Американец говорит, у нас свобода слова, могу выйти перед Белым домом и сказать «долой президента Рейгана». И советский говорит, я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать «долой президента Рейгана». Вот в этом разница сейчас. И, к сожалению, в России такая разница тоже есть. Лучше пусть грызли бы. Глядишь, ошибок меньше было бы.
Россию мы сейчас не обсуждаем. Я даже могу процитировать Аристотеля, который сказал, что общество подобно хорошей музыкальной мелодии. Она не на одной ноте существует, а в ней всегда должна быть симфония из массы нот. Но вы немножечко исказили мой вопрос, потому что, например, сейчас не будем даже разбирать отношение к Трампу. Хотя, если говорить об критике власти, то мы с удивлением можем сказать, что вот американская Legacy Media не очень-то критиковали президента Байдена, даже как-то вот его,
плохо,
скажем
плохо.
Так, вот нам рассказывали, нас газлайтили, какой это шикарный, какой у него все нормально с памятью, да нет, это вы все врете, это вот фейк-ньюс, если у него что-то не то с памятью, а потом раз, щелкнуло, и как-то так
оказалось. Юля, плохо, но я вам могу напомнить про инфаркт Ельцина между двумя турами, да, но, правда, надо отдать должное, что медиа не знали, ну, то есть, может быть, кто-то и знал там, Игорь Малашенко знал, как он мне сказал, вот. Но нам он не говорил, я потом ему претензии предъявлял на самом деле, Игорю, потому что мы были в одном холдинге, да, но он не говорил, он считал, что это неправильно говорить. Может, он и НТВ не говорил. Вот. Но, тем не менее, тоже скрывали.
Я сейчас предлагаю, коль скоро мы заговорили о медиа и именно о западных, на секундочку вот отделиться тогда от Трампа и от Байдена вообще и обсудить два кейса, которые меня чрезвычайно поразили. Первое, это, конечно, когда было 7 октября, и когда всякая CNN принялась писать, и если бы не Твиттер, я думаю, что они бы и продолжали это писать, что типа вот тут militants, ну, то есть повстанцы, зашли на территорию Израиля и захватили каких-то там вот военных, израильских военных. Вот они утверждали, что в этом состоит 7 октября. И сейчас мы видим, это касается, кстати, не только CNN, но это касается, например, и реакции Евросоюза, которая меня чрезвычайно поразила. Когда начался реальная резня в Сирии, курдов, езидов, христиан и алавитов. Я напоминаю нашим слушателям, что началось все с того, что какому-то богатому алавиту, действительно очень богатому, и, кстати, не на наркотиках разбогатевшему, вполне такому легитимному алавиту, самому богатому в Латакии, пришли его арестовывать исламисты. Там действительно началась перестрелка, но это Латакия, это Сирия, это алавит. 8 трупов. После чего, как по щелчку, началась вот эта вот чудовищная резня. И мы видим Европейский Союз, и мы видим реакцию CNN. Это подавление проасадовских элементов. То есть вот те женщины и дети, трупы, которых мы видим, это, оказывается, проасадовские элементы восстали, и вот тут это их немножечко подавили. И, простите, у меня глаза становятся квадратные, потому что как-то так, ну, например, в начале этой войны, ну, как-то даже не будем именно про войну, вот в начале... Я не могла себе представить такого уровня газлайтинга. Во-первых, от того, что называется Legacy Media, во-вторых, от того, что называется Евросоюз. Зачем?
Значит, смотрите, это две разные истории. Их можно связывать, но все-таки Legacy Media во многом являются частными, а не государственными, хотя, конечно, они связаны. И в том числе, как это называлось, там, личные унии. Да? Вот. Но, тем не менее, это частные медиа. Это медиа не государственные, это не ВГТРК и не Российская газета. Поэтому давайте разделим эту историю. Что, про Евросоюз мне ответить вообще легко. Я был в Мюнхене и слушал речь Венса, я с ним согласен. Когда он сказал фразу, вернее, не фразу, когда он сказал одну вещь, которая заставила вздрогнуть зал, просто было видно, что люди начали переглядываться. Да? Он сказал, что в Евросоюзе бюрократия победила демократию. И мне кажется, что в этой емкой формуле очень важно, потому что у политиков, да, одна история, а у бюрократов другая история. Это просто разные профессии. И Евросоюз исходит не из, я имею в виду Еврокомиссию в первую очередь, ну, Европарламент, в общем, тоже, и отдельные депутаты, они исходят не из тех принципов и ценностей, которые объявляют, а из продолжения своей бюрократической деятельности. Так, продление и расширение своего влияния. Это новая система, Евросоюз. Мы сейчас это видим на истории с перевооружением Европы, когда госпожа Урсула фон дер Лейден назвала цифру 800 миллиардов евро для того, чтобы перевооружить Европу. Это будет займ, который жители Евросоюза, вот она, и она будет им руководить. Она не избранная никем, будет им руководить. Бюрократы. Поэтому с Евросоюзом там можно говорить там, и про лавитов, и можно говорить и про Румынию отдельно. Но я считаю, что Венс прав, когда сказал, что у вас и у нас тоже это могло случиться, когда бюрократия побеждает демократию. Что касается Legacy Media, там другие вызовы, Юль. И, честно говоря, мы бы тоже попали под эту штуку. Да мы и попали под эту штуку, потому что когда сначала чума, потом война, мы видим, как многие медиа стали заниматься другой профессией. Пропаганда – это же другая профессия. Она же другая, она просто профессия, она тоже пропаганда – это профессия. Быть талантливым пропагандистом, ну, грубо говоря, Владимир Соловьев и Такер Карлсон – это талантливые пропагандисты. Талантливый пропагандист или любой пропагандист заранее знает ответ, в отличие от журналиста. Он заранее знает, как правильно. И поэтому весь набор аргументов он подбирает под конец. Вот он знает, условно говоря, что изначально прочитал, что Албания – это страна, где воруют детей. И он все новости подберет, доказывающие вот это пропагандист. Он всегда знает, что это сторона права, и поэтому все, что доказывает это туда, а все, что противоречит этому, просто забывается и исчезает. И да, и многие эти Legacy Media стали пропагандистами, во-первых, потому что они не знают себя вести в условиях соцсетей и, извини, искусственного интеллекта, который их опережает во всем по скорости. Значит, если ты соревнуешься с искусственным интеллектом и соцсетями по скорости, ты теряешь в качестве. Как только ты уходишь на скорость, ты теряешь в качестве в проверке, в перепроверке. Понимаете? И это естественная база того, что они начинают скатываться, как вы правильно сказали, в газлайтинг. И когда они видят фотографию, которая как бы отражает с одной стороны их представление о том, что такое правда, а с другой стороны, вот только у нас быстро, и не важно, что я сделал искусственный интеллект, это я по газе напоминаю, да? Они, совершенно престижная медиа ставит ее на первую страницу, потом выясняется, что это искусственный интеллект, у мальчика 6 пальцев, потому что не научился еще нейросеть рисовать руку человеческую. И это ловушка, из которой непонятно, как выбираться. Сейчас еще, значит, нейросети добавляются, сейчас, значит, ИИ развивается. Об этом говорили в Париже на саммите ИИТ, я тоже был. И коллеги говорили, мы не знаем, как. Мы не знаем, что. Потому что нам нужно быстрее, чтобы иметь доходы, то есть рекламу или клики. Надо быстрее, быстрее, быстрее. А быстрее – это ноль проверки. И это большая проблема. И это не только потому, что они вот верят в то, что там Палестина там от чего-то до чего-то, да, а там алавиты – это асадовские. Не только поэтому. Некогда проверять. И мы должны быть первыми, и мы должны быть круче, то есть более кровавые. Иначе мы проиграем соцсетям. Соцсетям. И рекламодатель идет туда, деньги идут туда, репутация идет туда. Это большая проблема, и, к сожалению, медиа сейчас это не обсуждают, потому что они обсуждают там, ну, войну, да, Трампа, например, носки Венса. Вот это они обсуждают. А вот эта профессиональная вещь, как этому сопротивляться, и вообще сопротивляться ли, что это, угроза или вызов? Потому что если это угроза, этому надо противостоять, если это вызов, это надо оседлать. Да, это просто разные выборы инструментов. Мы столкнулись на эхе буквально перед закрытием ровно с этим, потому что никакая информация не протекала. Это был конец января 22 года, значит, тут уже надвигалось вот это, а там же еще ковид оставался. И мы просто проверка, мы просто отставали от всех, я вам могу сказать, потому что мы требовали проверки, мы старомодные, мы old. Я требовал проверки, мой директор службы информации требовал проверки. А как ты тут проверишь, когда все уже сообщили? А «Эхо Москвы»? А вдруг это... И вот это ужасно, потому что никто не знает, что будет завтра. Завтра люди будут верить в то, что тот, кто громче крикнет, и быстрее, громче и быстрее. Это новый мир. И я с ужасом слушал на насчет саммите искусственного интеллекта, с ужасом слушал, что те люди, которые там тоже этим занимаются, скажем, Сэм Альтман, да, которые не знают ответа на этот вопрос. Которые не знают ответа. Информационное поле искажается скоростью и громкостью крика. И для того, чтобы донести до своих зрителей, слушателей, читателей то, что им надо, то, что им поможет ориентироваться, я должен не торопиться. А если я не тороплюсь, они уже это прочитали у анонимного пользователя в Твиттере. Или на сайте CNN, не на сайте, а в соцсетях CNN. Они прочитали, ну как же, Алексей, ну как же, ну вот он. Это, знаешь, сейчас было очень смешно, кто-то там, один канал только что сообщил, что Путин отказался, а Дождь, который объявлен экстремистом, сообщил, что Путин согласился. Но они схватили первую фразу одни, а потом вторые. Ну вот, правда, Путин так сказал, потом так сказал. Ну подождите, пока он закончит говорить. Ну дайте посмотреть. Не, уже некогда. Эти обманут, эти опередят, эти побегут вперед. И получается, что никто не соврал, а все ошиблись. А что касается во время войны, во время 7 октября, ну да, это была информационная катастрофа. Но надо сказать честно, что...
Она продолжается.
Да-да, нет, что
мы постоянно это... видели, что CNN вела себя хуже Первого канала и просто все время воспроизводила палестинскую пропаганду. И, простите, может, сейчас уже не хватает времени об этом спорить, но вот постоянное воспроизведение Legacy Media палестинской пропаганды не имеет ничего общего
пропаганда
с
там, это...
проверка, непроверка.
Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не- отдельного журналиста есть свое представление о прекрасном. И когда у вас все в Газе, да, все фрилансеры – это палестинцы, а в том числе и бойцы вот
вы
этой террористической
это
организации. Нет, подожди, а других нет.
Слушайте, одну секундочку, в России у них были все фрилансеры?
Нет,
они же
подожди,
Коношенкова не рассказывали со слов Коношенкова, что
подожди,
происходит на российско-украинской войне?
Не переключай, я все равно не переключусь. Значит, Газа – это отдельная история. Значит, Газа… Я считаю, что 7 октября готовили гениальные люди. Они прежде всего приготовили, как это будет информационно. Это не случайная история. Они готовили, когда говорю гениальные, это злобно гениальные. Они готовили информационные потоки. Они готовили людей. Они готовили события. Да? Они готовили объяснения. Да? И они просто перекрыли сначала. А потом не работает. Вот такой мир, что потом это распространяется. Ну как газ, понимаете? Потом берутся миллионы людей, пользователей Твиттера, которые честно перепощают CNN, которому их фрилансеры...
Для меня почему не распространилось?
А?
Вы говорите,
Юля на кого-то распространилась, а им не надо 100%. Им нужен общий поток. Болезнь не обязательно заражает всех. Да? И это готовит, это настоящая информационная была или дезинформационная война. И когда говорят, вот только вот эти вот, значит, дяденьки в челмах и с кривыми ножами, нет, там сидели оксфордские мальчики, в широком смысле этого слова, которые это делали. За деньги, не за деньги. Ну, оксфордские мальчики, я имею в виду, с высшим образованием, хорошо понимающие, что такое информационный накат. Понимаете, да? Это готовящаяся операция была. А вот сирийцы не смогли это сделать, потому что, во-первых, видимо, это все-таки местные, а не Дамаск, да? Потому что Дамаск сейчас пытается подружиться. А во-вторых, потому что медиа, которых там нет, там люди стали писать то, что они видят. Вот люди из дома выбегали, писали трупы на этом. Какие трупы? Откуда трупы? Да? И так стали собирать. А потом командир российской базы пустил беженцев туда. Как мы знаем. Свыше 1000 человек, женщин и детей. На базе. Запрещено. Наверняка звонил в Москву. Но, видимо, резня была такая, что даже наши огрубевшие вояки, да, не могли вот этот вопрос решить иначе. На военную... Это возможно? Возможно. Значит, так оно и есть. И пока остальные додумывают и проверяют, пока вы проверяете, пока я проверяю, да, эти рвутся вперед без проверки и сообщают свое. Причем, да, 7 октября были взяты в плен и военные израильтяне тоже. Не соврали же. Военные же были? Были. Ну вот. Так это и есть пропаганда, когда вот эта часть убирается, а подтвержден то, что можно подтвердить. Там были военные, были, имена были, и да, опубликовали. А? Вот. Так работает пропаганда. А сейчас пропаганда опирается, повторяю, на соцсети, на YouTube. То есть каждый боец, условно, каждый сторонник, каждый верующий, да, он в своем аккаунте, хоть 5 подписчиков, он скопировал. Потом эти 5 скопировали. Так новый мир информационный, понимаете, непрофессиональный мир. Если раньше профессионалы, они проверяли, сверяли, да, то сейчас они поглощены вот этим потоком, ты не успеешь, тебе проверить надо, ты должен хотя бы набрать трубку и позвонить этой Левит, этой пресс-секретарю Белого дома, а ты не успел, потому что уже все разошлось. И вот вам уже опровержение, но оно уже, вы знаете, как опровержение, да? Это 1:7 минимум распространение, да? То есть ложь 7, а опровержение 1 перепечатывает. И все. И все. И тут и все. И что с этим делать? Это должны профессионалы обсуждать, как в этом новом обществе информационном работать. Потому что тебя читает не только Юлия Латынина, тебя читает, блин, там, я не знаю, Макрон, который принимает решение, исходя из того, что у него в голове, он где-то прочитал, что вот это, вот это. Но это же ты живешь в этом облаке, ты же не можешь фильтр себе поставить. И в этом проблема, что люди, имеющие право принимать решения, принимающие решения, тоже живут в этом облаке Дезы. Не, ну не Дезы, в этом мутном облаке. Ладно, не будем говорить Дезы. Дезы – это все-таки специально. А это ошибочно. Вот они принимают ошибочные решения, потому что они получают то, что громче, а не то, что правильнее, а не то, что провереннее. Как мне говорил Путин, у меня папочки, да? Видели мы эти папочки в 22-м году. Папочки у него. Вот такая история.
Так, Алексей Алексеевич, у нас уже просто очень много времени. Есть у нас еще буквально 10-15 минут, чтобы важные вещи. А то, понимаете, если мы сейчас начнем разговаривать про Сирию, вдруг у нас удастся к ней вернуться. Но возвращаясь, вот я бы хотела это сделать почти блицем. Возвращаясь к Зеленскому в овальном кабинете. Я тоже с вами совершенно согласна, что там не было никаких заранее заготовок ни у того, ни у сего. Просто мы как раз наблюдали вот этот тип авторитарного. Вот когда все решается на ходу, on the fly, мы давно такого не наблюдали. Вот оно и решилось, вот оно и получилось так. Но в чем были мотивы Зеленского, когда он, прости господи, выкаблучивался, если он зависит от Трампа на 200%, он срывает подписание договора, ну и потом еще 80% украинцев говорит, ох, как круто Зеленский поставил на место Трампа по опросам.
Давайте я попробую объяснить, как я это понимаю, хотя, конечно, внутреннюю политику Украины я почти не знаю. Ну, знаю, там остались некоторые друзья, которые, ну... Смотрите, Зеленский демократически избранный президент, и Зеленский вынужден постоянно оборачиваться на украинское общественное мнение, которое оно существует. Он получает украинское общественное мнение из двух источников. Это опросы и его контакты с людьми. С военными, с невоенными. Вот, да? Он реально опирается на общественное мнение. Смотрите, Украина – это страна Майданов. И если он примет решение, которое возмутит значительное количество людей, за украинцами не выйти на Майдан против... Ну, мы видели, ни один Майдан, и не два даже, да? В широком смысле больше. Значит, вчера, по заказу английского журнала «Экономист», европейская фирма «Ipsos» провела опрос украинцев. Не вчера, вчера они опубликовали, а она провела после овального кабинета, но до джиды, да? Все поняли. Значит, 59% украинцев до сих пор считает, что можно победить Россию на поле боя. 74% украинцев поддерживает Зеленского, что он хлопнул дверью в овальном кабинете, ушел из овального кабинета, не сдал Украину. По-разному, да? 74%. Вот общественное мнение. Предположим, оно правильное. Зеленский точно предполагает, что оно правильное. Впервые обошел Залужного в случае президентских выборов. Залужный на втором месте. Это вот этот опрос, вы можете его найти на сайте журнала «Экономист». Там много вопросов, очень интересный опрос. И вот Зеленский, понимая, что за ним такое общественное мнение, что люди не готовы, он же сказал потом, кому он давал, Фоксу. Он давал на следующий день или в тот же день давал интервью, в тот же день давал интервью Фоксу, он сказал, я не могу сказать своей армии «стоп», сказал Зеленский. Я не могу сказать своей армии «стоп», за что кровь проливали, смысл? А фраза «стоп», цитата, вот он не хотел, так же, как Путин, и не был готов соглашаться на прекращение огня без всяких последствий, просто прекращение огня. Не был готов.
То есть он это объясняя сделал ради рейтинга?
Это не рейтинг, это общественное, не согласен, это общественное мнение, так думает его народ. А если он будет поступать по-другому, у него возникают политические риски Майдана. Или выхода, скажем, Азова, бойцов Азова, вдов Азова, которые выходят, когда надо, если он попробует замириться. А это очень сильная комьюнити, уверяю вас, в Киеве. Очень сильная комьюнити. Ветераны. Он это знает, и он не может это сбросить со счетов. И когда его, он понимал, что его они прессуют, они его прессовали в виде ответов журналистов, он, я имею в виду он, Трамп, и он должен был публично из этого выйти. Он нашел выйти так. Он попытался выйти так. Но он имел под это мнение Украины. Ну, большинства украинцев, видимо, большинства украинцев. Это выглядело, как он считал, Зеленский, позорной капитуляцией, Юль. Он не мог пойти на позорную капитуляцию, которая может показаться Украине позорной капитуляцией. Не мог. Вот не мог. А цена этого была, да, вот отключение помощи.
Вот это
он поверить не мог, что это будет, что вот, да, все же говорят слова. Ну ты смотри, мы тебе... Но чтобы вот так вот выключателем отключить помощи главной разведданной, главные разведданные, да, вот, он поверить в это, никто не мог поверить. Ну как, мы все за Украину, мы 4 года, там, 3 года поддерживаем Украину, вкладываем деньги, там, да никто не даст. Он накануне встречался с, или утром этого дня встречался с двухпартийной делегацией сенаторов. Нет, накануне он ужинал с двухпартийной делегацией сенаторов, а утром он завтракал с сенатором, который, с Линдси Грэмом, который главный лоббист Украины, сенатор Грэм, республиканец. И он ему сказал, Грэм, это Грэм потом говорит, не спорь с ним, на медиа, не спорь с ним. Вот что бы он ни говорил, не спорь с ним потом. Мы тебя поддержим потом. И он понимает, что за ним вот такая Украина, истекающая кровью, да, которая, где вот складывается такое ощущение, за что боролись, реально. То же, что в российской армии будет, кстати. И Путин это тоже понимает. Потому что разница между Зеленским и Путиным заключается в том, что у Зеленского есть общественное мнение, а у Путина нет. А если у Путина возникает неверное общественное мнение, смотри Гиркин. Да? Понимаешь, тут сейчас эти самые военкоры говорят, никаких соглашений, говорили. Посмотрим, что они скажут завтра. Они говорили, нет, Владимир Владимирович, не соглашайтесь. Посмотрим, что они скажут завтра, после того, как Путин выступит. У него нет общественного мнения. Ему не надо на это оборачиваться. Ему надо оборачиваться на эффект Пригожина в армию, и думаю, что он это понимает. И то же самое Зеленский, но у него еще есть гражданское общественное мнение. И он поступил так, как он почувствовал. Ну, ошибся, ну, проехали. Ну, проехали уже, понимаешь? Но надо понимать, что Зеленский опять, он такой, и Украина такая. И этим она отличается от России. А Путин такой, а Россия такая. И это не одна страна.
Позиция Европы, той самой, в которой победила бюрократия и демократию, потому что после этого срача Зеленский поехал в Европу. Там британский премьер его обнял. Там его расцеловали.
И тут же позвонил Трампу. И тут же позвонил Трампу. Вот одной рукой обнимал, а другой набирал номер. Так, чтобы вы понимали. Через 10 минут после того, как они расстались, он позвонил Трампу. Стармер. Что делать-то?
Да, это вот вы сейчас расскажете, потому что я тогда закончу весь длинный вопрос. Да, в общем, давайте. Да, Зеленскому сказали, денег нет, вернее, оружия нет, но вы держитесь. А после этого еще глава Федеральной разведывательной службы Германии, БНД, Бруно Каль, заявил, что вот простите, я буду пересказывать совсем примитивно, он сказал, так хорошо бы они там еще повоевали до 30-го года, меньше вероятности, что Путин на Европу нападет. То есть, ну, просто вот все, что нам говорили российские пропагандисты, а мы говорили, что Юль, это неправда.
Не, Юль, но это нечестный прием, потому что вы выдергиваете из многоголосия европейского, это многоголосие, те точки зрения, которые ложатся в эту концепцию. Это неправильно, потому что, с другой стороны, да, я вам сказал...
Я специально задаю вопрос.
Да-да, я понимаю. Стармер позвонил и попросил снова, что они уговорят, значит, Зеленского принять предложение с Макроном, и мы привезем его вам. И, может быть, на следующей неделе они приедут в Вашингтон втроем. Макрон, Стармер и Зеленский. Привезут. Уговорили. Однако же, как видите, уговорили. Вторая история заключается в том, что в Европе, конечно же, Европа очень разная. И, конечно, Еврокомиссия пытается их под себя подмять, у них не получается. Вот вчера Европейский парламент обсуждал вопрос как раз о военном займе, о присоединении. Голландский парламент. Нидерландский. И, о чудо, в нидерландском парламенте 73 голосами против 71 голоса, разница в 2 голоса, они отказались принимать участие в этой программе перевооружения, ну, на финансовом этапе. Да? А вот англичане готовы поставлять миротворцев, и французы, а немцы и поляки нет. Европа разная. Европа разная, но, конечно же, надо помнить, что лидеры европейских стран не интересуют их в широком смысле Украины, их интересуют их собственные страны. И Макрон прекрасно понимает, что, отправив военный займ, он тем самым получит одобрение, потому что это перезапустит часть промышленности, и будут создаваться рабочие места. И он еще герой, как Деголь. И Стармер понимает с рейтингом 25, что вот на этом он выйдет. Ну, у него будет 35, хорошо. Но все равно, да, а немецкий, я не знаю, чем закончились сегодня дебаты в Бундестаге, Мерц, который хочет, чтобы вот был займ, ему нужны голоса зеленых в этом парламенте, чтобы там снять дефицит, неважно, техническая вещь. И зеленые кочевряжились вот до вечера. Сегодня они должны были голосовать. Может быть, ваши зрители скажут, чем закончилось. Но они не расширили возможность бюджета. Не хватало голосов у Мерца. Это все очень сложная история. И, конечно, для Европы это шанс, я вам скажу по-другому, как выросли стоимость акций военных компаний в Европе. За один день после овального кабинета компания Dassault плюс 16%, компания Rheinmetall знаменитая, плюс 27% после скандала. А теперь, внимание, американская компания Lockheed минус 27% в один день упали, потому что Трамп стремится к миру, и акции военных компаний падают, да, поставок не будет, а Европа будет накачивать Украину, и поэтому акции растут. Вы что думаете, это просто так, что ли? Это классика. И я сказал, это Ксения Собчак говорил, как же мы с тобой не догадались купить акции Rheinmetall в начале войны. Потому что в начале войны, в 22-м году, в январе, акции Rheinmetall стоили в 10 раз меньше. Понимаете, компания в 10 раз стала больше стоить. Потому что поставляет, клепает, клепает, клепает. Как остановить? И начальник разведки, как вы думаете, он в интересах, наверное, немецких компаний работает, а не в интересах американских. Ну вот, например. Это одна маленькая часть. Маленькая, но показательная.
Нет, это очень большая часть. Я как-то об этом хорошо, не подумала, к стыду своему.
Не, посмотрите, акции военных компаний, это очень смешно.
Да-да. Трамп всерьез хочет уйти из Европы?
Это же вопрос не всерьез уйти, это вопрос сворачивания, как я уже сказал, сворачивания ресурсов. Не хватает ресурсов на Тихий океан, ну реально не хватает. И поэтому он хочет оставить минимальное количество, необходимое для защиты интересов. Ну как уйти из Европы, если он хочет Гренландию? Гренландия – это Европа, ну давайте уж так. А зачем нужна Гренландия? Военная база в Туле. Ну понятно же, Туль, не помню, как это там по-датски будет. Вот. Ничего он не хочет уйти из Европы, он не хочет вкладывать ресурс в конфликт, который он считает ненужным, и который он считает, что можно погасить. И считает это европейским делом. Говорит, европейцы, вы раздуваете, вы и поддерживаете. Не, я, говорит Трамп, поддерживаю миротворцев, только ни одной копейки я вам не дам. Ни одной копейки я вам не дам, ни одного миротворца не дам. А вы ему, я за, если голосовать, кстати, безопасно. Я за, пожалуйста, делайте, наводите порядок у себя. Почему я за это должен платить ресурсами? Вот что делает Трамп, да, он стягивает ресурсы против главного врага. как он видит, может, он ошибочно видит, может, придет следующий президент, там, дядя Вася, и скажет, не-не-не, нам нужно Европу накачивать. Может быть. Но вот Трамп и его команда видят таким образом. Ну вот давайте вот иметь дело с тем, кто вот сидит в этом кресле. Потом будем сидеть дело с тем, кто сядет в это кресло.
А могу я это переформулировать, что Трамп прекращает политику, когда все делалось, да, все получали на халяву и возвращается к неким новым временам, которые я бы назвала не колониализм. Когда, вот, допустим, если Гренландия будет моя, я в нее буду вкладывать. А вот давать деньги Европу, чтобы Европа мне на эти деньги хайла, и давать деньги, вот условно говоря, USAID, который на эти... И вообще вот на все проекты, вся вот эта вот, все эти не марксисты, они на что берут деньги? Дайте нам деньги, чтобы мы, потому что мы жертвы, чтобы мы вас унижали и хаяли. А не пошли ли бы вы лесом, говорит Трамп, всем
таким клиентам? Это вы упростили. Нет, смотрите, направление правильное, но вы, конечно, упростили. Смотрите, он добился того, что Европа начинает поднимать военные расходы. Он же говорил, сначала 2%, только половина 2% ВВП стран НАТО, только половина европейских стран достигли 2%. А сейчас они говорят 4%, а поляки говорят 5%. Ну я же этого и хотел, говорит Трамп. О, yes, удача, вот так и действуйте, вот так тогда будем вместе работать. Эта история как раз ровно в том, повторяю, что Трамп отказывается от того, чтобы быть мировым лидером, что Америка мировой лидер, как хотел Байден, основываясь на представлении о прекрасном. Нет, это сделка, это дил. Я готов вас поддерживать и помогать при условии, что вы свою часть расходов, не только денежных, ресурсных, понесете. Ответственности понесете, миротворческую понесете. А у меня там Китай с Тайванем, с Австралией, с Южной Кореей, с Северной Кореей. У меня там проблемы, потому что Китай поднимается как конкурент Америки по объему ВВП. Да? У меня проблема там. Ребята, давайте здесь хотя бы вот этот ваш кусок регулируйте, что вы все время ко мне, в смысле, к Америке прибегаете. Он поменял политику Байдена, он поменял политику Обамы, он поменял политику Буша, да, он изменил политику США в отношении коалиции, это правда, в отношении союзов, это правда. Но, на мой взгляд, он пока не собирается уходить из НАТО, разрушать НАТО, наоборот, Европа хочет построить мини-НАТО вместе с Австралией, Новой Зеландией, Японией и Кореей, они собираются этих министров обороны, не приглашая США, то, что было сейчас в Париже. Вот какая история. Это он говорит, ну хорошо, говорит, но если вы не хотите по-нашему, значит, живите сами. Нет, делайте, что хотите. Только от меня чего вы хотите. Не надо мне ничего от Америки, в смысле. Не надо ничего. Не надо. Я пошел. Ну, я пошел в каком смысле? Есть система безопасности, есть база в Германии, есть атомное оружие в Германии, да, там, и в Великобритании, и в Италии. Американское, имею в виду, атомное оружие. Ну, вот мы сам сохраним для безопасности, чтобы вы спокойно себе там дергались или не дергались. Но миротворцы – это вы. Но поддержка Украины – это ваша Украина. Вы говорите, это Европа. Ну, давайте Европа. А я тут при чем? Что я с этого имею? Америка, в смысле, только оттягивание ресурсов. Больше ничего. Ресурсов нет. Ну, вот редкоземельные металлы, вот ресурс. Поэтому это вопрос абсолютно прагматичный, на мой взгляд, да, и он такой, он звериный, я бы сказал, да, там, звериный в смысле упрощенный, да, без всяких моральных обязательств. Какая мораль? Вы чего? Почему это мораль? Каждый по-своему мораль понимает, говорит он. Что-то мораль, что-то морально. Брать деньги и ничего не делать морально? Нет, не морально. И самое главное, еще раз обращаю внимание ваших зрителей, на речь Венса на Мюнхене, которая просто вывела всех. Они вываливались из конференции, они галдели так, солидные дяди и тети там идут по улице прямо.
Вот вы были в Мюнхене, значит... расскажите, что вас больше всего поразило. Вот расскажите. Это в лицо.
Меня поразило, что Венс прав. Меня поразило, что я солидаризируюсь с ним. Я себе удивился. Не Венсу удивился. Значит, он сказал две вещи. Он сказал, у вас, значит, бюрократия победила демократию, цензура победила свободу мнения. И все. И дальше началось. Да? И он сказал, что же там главное, это на самом деле, может, вот это объяснит тогда ваш предыдущий вопрос по Трампу. Он сказал, послушайте, мы создали союз североатлантический, вообще Европа-США, на основе ценностей. наших общих. Наши общие ценности – это демократия и свобода мнений. Вы отходите от демократии в пользу бюрократии, и вы отходите от свободы мнений к цензуре, дословно. У нас что, не единые ценности? А тогда какой союз? А тогда мы пошли. И вот это, конечно, вызвало там кулуаров, не просто гудели, визжали. Серьезные дяди визжат, даже не тети. Тети пусть визжат, извините за мой феминизм. Или наоборот, а дяди визжали просто. Что он себе... На разных языках, надо сказать. Но было понятно по выражению. И дальше в пивных мюнхенских, извините. Вот, я там видел, как они вот только это обсуждали. Что он сказал, у нас перестали быть общие ценности. И у нас такая была угроза в Штатах, говорил он. Может быть, это от нас и пошла эта болезнь, но президент Трамп это исправляет. А вы нет. Вы продолжаете. Привел пример Румынию, привел в пример цифровой акт, который был принят Европарламентом и комиссией с точки зрения журналиста абсолютно безобразный, да, вот по мнениям, да. Привел в пример Великобританию, где за мнение там против иммигрантские сажают в тюрьмы, а иммигрантские не сажают. Он все это говорил открыто, без бумажки. И это, конечно, зал поразило. А я слушал, и я с ним соглашался, я чувствую, что я тебя чувствовал уродом. Потому что, ну, вот это очень резко было. Я человек компромисса. Да? Но он бросал вызов, он бросил вызов. Мюнхенской конференции, и зал сначала шептал, потом гудел. Ну, дали договорить, и он ушел сразу. Он не стал слушать там эту Урсулу, и он ушел. И дальше все взорвалось в кулуарах. Как он себе позволяет, мальчишка. Знаешь, кого он мне напомнил? Немцова Бориса. Такой деревенский парень в белых штанах, которого президент взял, выдернул, говорит, ну иди теперь вот им, покажи им. И он пошел. Абсолютно бесшабашный. Очень жестокий, абсолютно идеологичный, в отличие от Трампа, который абсолютно прагматичный. Этот идеологичный. Этот абсолютно верующий католик, я его видел в этом самом, рядом с Нотр-Дам, потом он зашел с семьей, естественно, нас не пустили, да, но он там пошел специально в Нотр-Дам, он католик, потом я видел кадры, как там мальчика вот, соответственно, пел алтарем, вот он такой, он верующий, в смысле не религии, он верит в то, что он говорит, поэтому он такой яростный, он фанатичный, и это очень страшно на самом деле. Даже если он говорит правильные вещи. И меня поразило, что я с ним соглашаюсь. Я человек, который всегда был сторонником примирения, компромисса, поиска выходов. А он не искал выхода, он не пытался договориться. Блин, ты вице-президент США. Он не пытался договориться, он сказал, вот так, вот так, вот так, и я пошел. Вот так. Ни одного аплодисмента.
Замечательный эфир. Тут нам пишут, не требует повторения. Ну, это зависит от Алексея Алексеевича.
Юль, я никогда вам не могу отказать.
Да, а я просто... Мы уже сильно перебираем по времени и хочу вернуться просто в качестве заключительного вопроса к главному, давайте, основному, с чего мы начали, с сделки. Вот из всего, что вы говорите, из всего, что вы говорите о Трампе, у меня такое ощущение, что вот Трамп хочет заключить с Путиным сделку. Если Путин мимо этого пройдет, ему никто же сделки не предлагал.
Угу.
Ему же никто не предлагал сделки. Ему же
с ним говорить не хотели. Беда же в этом, Юля. С ним не говорили. Ему, то есть, ну, после первых двух месяцев, да, у него не было никаких контактов. Сам он не звонил, ему не звонили. Собственно, об этом Трамп говорит: а что Байден? Сам он не мог позвонить. Вот он же великий, да, американский президент великий. Взял трубку, набрал. Что, Путин бы не поднял трубку, что ли?
Может, не до понял, этого кстати, не говорил Байден, а поднял бы трубку, глядишь бы войны.
Ну, там это еще на два часа, да, еще не все документы известны. Но на самом деле вы правы абсолютно, 100%, 146%, как говорят наши знакомые, что он, Трамп, начал говорить с тем, кого все кругом называли убийцей террористом. Вот. И он говорил об этом, кстати, на какой-то встрече, он говорил, почему с Хамасом можно, а с этими нельзя. Это дословно. Вот. Мы же говорим с Хамасом. Говорим, почему с этим нельзя, с Путиным. Нам нужна сделка. Нам нужна сделка. Значит, глава России Путин. В руках ключ от мира, в руках у Путина, вы сами говорите. С кем говорить? Вот эта история, которой Зеленский пришел, что он заявил, что он готов говорить. И, кстати, был момент после Эр-Рияда. После Эр-Рияда это был нажим явно американцев на Россию, когда вышел Песков на следующий день буквально, и сказал, его спросили с подачи, а как же разговаривать-то там? Он говорит, ну, мы готовы говорить с Зеленским, ну, есть некоторые юридические нюансы, но мы готовы. Ты понимаешь? Они после Эр-Рияда, Кремль признал готовность сесть Путину за стол с Зеленским. Хотя незаконный президент, нелегитимный президент, а ты вообще кровавый, а ты вообще кто, а ты кто такой, там, с хватанием за жилетки друг друга. А вот оба готовы садиться там. Другое дело, сядут ли они, но оба заявили, готовы садиться.
Какой срач будет лучше, чем в овальном кабинете?
Я не думаю. Я как раз думаю, что сначала сядут какие-нибудь там министры обороны, какие-нибудь министры чего-нибудь еще. Слушайте, у нас обменом, знаете, кто занимается? У нас обменом занимается СБУ и ФСБ. Полковники.
И вы.
Встречаются. А? Это я не слышу. Знаете, как однажды Михаил Сергеевич Горбачев, мы с ним сидели, выпивали с ним, с Муратовым, втроем. И я как раз приехал из Белоруссии, там единственная страна, где смертная казнь. Говорю, Михаил Сергеевич, как же вы отказывали в помиловании? Очень много людей было расстреляно при Горбачеве. А у него был аппарат слуховой. Он уже плохо слышал. Он так вынул этот аппарат, положил между нами с Муратом, сказал, не слышу. Так вот, занимаются СБУшники и ФСБшники. То есть люди, которые друг друга, понимаешь, да, тем не менее, есть задача, да, есть сделка. Обменять 100 на 100 или обменять 57 тел на 757 тел. Как это происходит? Значит, садятся, ничего, товарищи полковники, сели, налили, да? Не надо сидеть. У меня был разговор с одним израильтянином, который занимался обменом еще со времен Шалита. Он говорит, понимаешь, я хотел выстрелить в них, с кем я говорил. Но мне поставили задачу. Я разговариваю с убийцей-террористом, чтобы выменить Шалита. Еще был один такой человек в Британии. Я с ним познакомился в Страсбурге. Его звали Лорд Джад. Такой смешной старикашка. Такой смешной ха-ха-ха на плохом французском. Я тоже на плохом французском. Ха, пошли, Леша, пить пиво. Пошли пить пиво. Ты не то пиво пьешь, и виски ты. Ну, в общем, ха-ха-ха. А потом я выяснил, что он был главным переговорщиком с Ирландской республиканской армией в свое время. И он говорит, я однажды сидел, напротив меня сидел человек, который устраивал взрыв в казарме, где погиб мой племянник, или был изувечен мой племянник. Я ей говорю, и как? Он говорит, ну как, королева сказала, договаривайся, я сел на руки. Вот это то, что делает Трамп. Да мне сделку. Аморально? Пусть. Отвратительно? Пусть. Да? Негодяи, кровавые убийцы, наркоманы, бандеровцы, националист, пусть. Сделка нужна, чтобы людей не убивали. Чтобы я мог уйти с ресурсами в Тихий океан. Мне для этого сделка нужна. Ну и Россию от Китая оттащить заодно. Хорошо бы было бы. Все, поэтому сели и договаривайтесь. А там, как вы друг друга обзываете, не надо. Помнишь, он говорит в этом овальном кабинете? Он говорит, о, если вы знаете, как он его ненавидит. Да тот тоже его не очень любит. Это про Зеленского и Путина. Все он понимает. Дедушка наш Донни. Все он понимает. Все у него с головой в порядке. Но у него есть цель. Он как авианосец прет, не сворачивая. Или даже ледокол, а не авианосец. Прет, вот у меня цель, а это все, вот эти льдины туда-сюда, туда-сюда. Он такой, все, он такой. Не получится, но будем хлебать продолжением военных действий. Ну что, ну будем хлебать.
Так вот я о том, это даже не последний вопрос, это просто уточнение последнего вопроса, что при таких вводных, ну, было бы безумием, если бы Путин не договорился о сделке, плюс, как я уже сказала, там, фактически США готовы уйти из этой прокси-войны, если это всерьез. И, мне кажется, третья вещь в сделке, которую я не проговорила, а надо было ее проговорить. Тактичное признание возвращения Украины, потенциального возвращения Украины в зону влияния Путина.
Ну, это же слова, которые, Что такое возвращение Украины? Что смена президента? Какой-нибудь Янукович
Нет, скажем
Крым?
так. Скажем так. Нет, не в этом смысле. Если, ну, как бы последнее время мы действительно видели, что Украина пыталась быть буферным государством США, а США, ну, не то чтобы делали ее буферным государством, но как бы подмигивали. Типа это было не всерьез, но внутри Украины это воспринималось всерьез. И вот этого подмигивания больше... Вот, да, перестать подмигивать Украине.
Нет, ну Европа будет подмигивать Украине, и
Украина будет,
я
да,
не думаю. Не знаю, Юль, мне кажется, это так далеко. Это совсем не скоро, это даже не... Вы сейчас пытаетесь перепрыгнуть пропасть в три прыжка, даже не в два. А пропасть в три прыжка... Дайте остановить стрельбу, и пусть они садятся и договариваются. Украина, не Украина, в таких размерах, самостоятельно суверенная, член НАТО, не член НАТО, член СИАТО, не член СИАТО, я не знаю. И вот честное слово, выборы, не выборы. Да. Первый шаг, это очень прагматично, сейчас вот только про это. Понимаете? А дальше
и
уже
он,
можно...
И с точки зрения будет сделан.
Я сейчас бы поставил деньги на то, что да.
Взаимно.
Из того, так что я видел до начала передачи. До начала передачи. Пока мы сидим, кому-нибудь что-нибудь в голову ударит. Ну, никому ничего в голову, конечно, не ударит. Я думаю, что... Знаете, у меня был... Я бы рассказал вам или нет, уже за позднее время не помню. У меня был знакомый министр украинского правительства сразу после Крыма. Значит, мы с ним в Европе встретились. Я говорю, а как вы будете вот выворачивать с населением? Что вы будете делать? Ну, проблема, люди бегут к вам, туда приезжают наши. Он говорит, Алексей, тавиляем. Вот я думаю, что они будут все тавилять, кроме Трампа. И Зеленский будет вилять. И Путин будет вилять, потому что вот эти технические вещи, это тоже очень сложная вещь, и каждый будет выцарапывать свой кусочек контроля, теперь будет за контролем над этой зоной. Но мне кажется, что если вот оба сказали «да» и скажут Путин «да», но давайте поговорим об этом. Ну давайте поговорим об этом, только давайте срок обозначим, там говорит, ну давайте за 3 недели решим. А 3 недели пока воюете, там видим, что-нибудь такое. Я думаю, что да. Я поставил бы 7-3, что да. Вот эту часть. А про мирные переговоры, мир, понимаешь, они будут срываться, что будут люди, которые будут стрелять, сбивать эти дроны будут летать, будут обстрелы. Я очень хорошо помню, что было после Минска-2. Оно там прекратились боевые действия, но обстрелы шли. И отряды отдельные, и командиры недовольные отдельные, и случайные ружья, которые стреляли. И наблюдатели, которые писали свои отчеты, сколько обстрелов с каждой стороны, посмотрите ОБСЕ, с каждой стороны десятки обстрелов. А всегда можно зацепить, сказать, он сорвал, и все. Но я бы поставил на то, что они вот на «да», они начнут работать над тем, чтобы формально прекратить стрельбу. Вот так бы я ответил, формально. То есть заключить соглашение о прекращении, временном прекращении огня на какой-то срок без предварительных условий, без всяких гарантий там, без всяких там территориальных вопросов, без всяких мораторий. Стоп! На 30 дней или там на 25, на 35 и так далее.
Ну и посмотрим, до чего договориться
будет. Будем наблюдать.
На этот раз будем наблюдать, хотя на этот раз там камер не будет. Алексей Алексеевич, спасибо огромное, это было безумно
спасибо
интересно.
Спасибо вам, Юля.
Наши слушатели тоже выражают. Извините, что так долго. Да, слушайте, мы как бы радийные мерки нарушили, потому что у нас...
У нас 2 часа.
Ну, все-таки чуть-чуть поменьше, но да, с округлением 2 часа.
2 часа, ну хорошо. Мы давно просто не виделись, мы соскучились друг по другу.
Да, между прочим, ведь мы же просто...
С начала войны. С начала войны.
Да. Будем считать, что это тоже хороший признак.
Вот. Мы-то с Латыниной можем разговаривать, но если мы с Латыниной можем разговаривать, то Зеленский с Путиным тем более может разговаривать. Очевидно же.
Алексей Алексеевич, еще раз огромное спасибо. Ну, вот
спасибо,
тут вот я говорю, что народ приглашает вас приходить опять. Ну, мы
Зовите.
Посмотрим. С удовольствием. Я, в свою очередь, напоминаю, что надо подписываться на «Живой гвоздь», если вы еще не подписаны.
Спасибо.
Напоминаю, что надо подписываться на нас, делиться ссылками и ставить лайки. А еще у нас в описании этого эфира есть книга «Сотворение Бога» про происхождение иудейского.
Подождите, Юля, она у нас продается в России? Она продается в России?
Она продается именно в России, она вышла в АСТ. В том-то и дело,
все,
что
спасибо.
Я очень...
Все,
нет,
все,
она,
все.
Я могу даже сказать, что я специально на несколько месяцев задержала ее выпуск, потому что я ее легко могла издать, естественно, за границей, но пока там утрясали, все-таки то, все, понятно, какие обстоятельства, не будем их перечислять,
да.
Но тем не менее вот издательство сказало, да, мы, пожалуй, это делаем. И я сказала, ребят, конечно, мне важнее, чтобы книжка вышла в России, поэтому я даже ее очень сложно купить за границей, хотя вот на в Эхо, в магазине Эхо, да,
в магазине Эхо можно, те, кто смотрит за границей, у Максима Курникова можно. А мы постараемся,
да, вот
чтобы ее
что,
можно было
Максим...
купить у нас.
Да.
Да.
Все.
Спасибо, Юлечка.
Не... Да. До свидания.
Счастливо. До свидания. Спасибо.
Но сегодня, видимо, радостно. Я все-таки
спасибо,
очень
дорогая.
Сегодня обнадежена, если честно, тем, что я услышала.
Ну, а
на
что вы нового услышали?
Я от вас.
Что вы нового?
Нет, на пресс-конференции. Я очень боялась, что там будет что-нибудь такое.
Не-не-не, я, естественно, знал, что он не будет бросать вызов. Это было очевидно. Но я не знал, что он три раза скажет «я за». Обставив это техническими вещами, но он три раза сказал «я за», и для понимающих, тех, кто знает, как шли переговоры, и, ну, общими, да, форматами, я имею в виду, рамками, это означало, что, скорее всего, да, чем нет. Потому что, как, знаешь, ему Трамп скажет, ну, какие технические, ну ладно тебе, ну хорошо, Зеленский, ну давай, ну что мы делаем с Курском, давай, ну давай, не хотят складывать оружие, ну давайте выводите, ну да, ну прекратите, ну нам нужно вот сказать «за», и все, вот так будет. Ладно, я побежал счастливо, а то у меня завтра утро еще. Спасибо,
да.
Юля, очень рад был видеть.
Да, мы уже вот три раза сказали «до свидания».
Ну, хорошо. Но мы 3 года не говорили ни «до свидания», ни «здравствуй». Все-таки 3 раза, раз в год можно сказать. Всем пока.
Да, а всем до свидания. Все приходите к нам в субботу на код доступа. И, как я уже сказала, подписывайтесь и на нас, и на «Живой гвоздь». И книжка тоже есть в описании. А если нет, то мы ее сейчас поставим. В том числе и на сайте магазина «Эхо».